Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
мне друг Сережа.
Восемь часов 38 минут, пятница, 8 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анастасия. Немцев жалко мне пишет. Немцев жалко.
Вообще?
Луноход. Ребят, жальче выхинцев. Выхина, знаете? Давайте расскажем друг другу про это. Нет, у меня так и нет компьютера, да? Сейчас. У меня просто погас компьютер, который обеспечивает телефонную связь. У нас нет телефонной связи в студии. И, соответственно, много чего нет. Вот один из центральных главных наших компьютеров просто вырубился. Я думаю, что, может быть, он включится, а может и нет. Черт его знает. Хорошо. Значит, посмотрим сейчас. Вдруг захочет работать. Я хочу про Выхино рассказать. Значит, там горело. Я смотрел видео. А, вот он начинает включаться, холера его дери. Значит, я смотрел видео. Горело так, как если бы горела проводка от короткого замыкания.
Да.
Но, Настя, понимаешь, очень долго. Вот мне кажется, что когда горит проводка...
Ярко и долго, да?
Нет, долго здесь важно. То, что долго, это важно. Потому что мне кажется, что проводка так долго гореть не может. Ну, она создает какой-то там...
Вспышку,
а потом выключается. Там должен выключиться этот тумблер, сбросить предохранитель, понимаешь? То есть не может так долго гореть. А мы видим, я на видео вижу, десятки секунд продолжается горение. Причем горение такое, как бенгальский огонь, невероятной силы от короткого замыкания, вероятно. Но видно, что в метро не срабатывают предохранители. То есть ничего не происходит. Понимаешь?
Да,
ничего
да,
не происходит. Все горит, но должна же выбивать. Мы же видели это дома тысячу раз. Когда-то вспышка, бэм, предохранитель выбивает, дальше дым. Почему ты говоришь, вспышка короткая, потом дым? Потому что предохранитель выбивает. И дальше это все остужает.
Ну, да.
Дальше все это остужается. Ну, там где-то, так сказать, там что-то коптит. И все. Потом приезжает дядя-электрик, который что-то там ковыряется задумчиво и так далее, и восстанавливает.
Ну и вот да. У нас тут есть информация от московского метро на Твиттере. Угу. Движение на участке от станции Котельники до Текстильщики будет осуществляться с увеличенными интервалами, и через 30 минут все обещают поправить.
Я понимаю. Хорошо, давайте попробуем пригласить к разговору
бесплатные
тех, кто...
автобусы М пустили для проезда вдоль южного участка Таганско-Краснопресненской линии.
Это Таганско-Краснопресненская.
Ну, да,
а если это Краснопресненская, то это же наша. Потому что она на Полежаевку идет и на Октябрьское поле.
На Красную Пресню. Нет, Красная Пресня это...
Пресня это как Пресня?
Я вчера там была, если это была станция
Настя,
метро, вообще дела.
Открой, пожалуйста, схему метро. Центр. Схема метро. Вот это самый простой вопрос, который я тебе прошу. Ладно, значит, давайте поговорим об этом с теми, кто видел это или знает об этом больше нашего. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Не идет до Текстильщиков. Не ходила, вернее.
Не ходила.
Скажите,
ну вот вы разбираетесь.
Электрик, да,
а вот вы как сказать, электрик, что... скажите, пожалуйста, вспышка, кабеля. Бум,
нет,
выбивает.
Кабеля, нет, да? Нет, это значит, где-то было замыкание очень серьезное. Вот когда бумка, это 380 вот закачивает,
да,
вот,
да,
идет тогда
да.
Взрыв. И там, как правило, вот бывают такие ситуации, ну, когда ты не понимаешь, почему не срабатывает вот эта защита. Она начинает просто тлеть. И, значит, бывают такие ситуации, когда не хватает вот силы тока, именно чтобы сработали эти автоматы.
Мы должны сказать, что в метро плохие автоматы, которые позволяют...
Нет, зная не понаслышке, там не только плохие автоматы.
Ну хорошо, значит, мы можем сказать, что вот я не специалист, я спрашиваю людей, которые разбираются лучше меня. Мой вопрос, скажите, это вопрос, в метро плохие автоматы, потому что мы видим горение от короткого замыкания, горение, похожее на бенгальский огонь, невероятной силы, шумное горение на станции метро Выхино, которое не приводит к выбиванию автоматов, ничего не происходит, понимаете, оно горит и горит, горит и горит, десятки секунд, ничего не происходит. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Я вот работаю электриком.
Да.
Вот, и получается, обычно автомат срабатывает, если чисто коротко идет. Если начинает перегрев,
да,
не все автоматы рассчитаны на это.
Ну, а должны быть такие автоматы, чтобы этого не было? Потому что там же жизнь людей. Мы же собираемся с вами, как умные люди, вместо того, чтобы нам говорит об этом московское правительство, вместо того, чтобы брать личный автомобиль, мы хотим поехать на метро. Значит, но я после того, как я вижу, как там горит, и ни черта ничего не срабатывает, я начинаю думать, что нет, лучше я постою в личном автомобиле в пробке.
Не, просто при низком напряжении, как вот в домах, там стоят автоматы с УЗО, то есть на утечку все срабатывает.
Да.
Но в щитовой доме стоит большой предохранитель на 250 ампер.
Да.
И он даже может не сработать, если горит уже провод вовсю.
Ага, ага. Хорошо. И некто Александр только что к нам подключился. На станции метро Выхино произошел пожар. Пожар, видимо, так вот я вижу по видео, как будто бы кабели горят, но горят они ярко, как бенгальские огни на бутылках шампанского для футболистов. Вот с такой силой горит, но только огромный бенгаль. Представьте себе, что огромный бенгальский огонь горит на огромной бутылке для огромного футболиста. Вот примерно вот так. И этот огонь продолжается. Кажется это странным, что не прекращается горение, то есть подача напряжения, подача тока продолжается. 7373948. Мой вопрос о безопасности метро, больше ничего, ребят. Я учусь у великих мира сего, которые создают нам новую Москву. Я учусь у них. Я говорю, ребят, давайте, да, действительно ездить на метро. Но я когда гляжу, как горит Выхино, метро Выхино, мне это не нравится. Я не хочу тогда. Сейчас пока я на мотоцикле. Но когда погоды не будет для мотоцикла... Сегодня, кстати, я закатил его назад.
Ну, правильно,
я его выкатил. Настян, я его выкатил из гаража.
Угу.
Почесал репу. И назад, подналег, прямо без это самое, там, на подъем чуть-чуть, подналег и прям катанул его назад. Думаю, да ну нафиг. Было, знаешь, сколько у нас? 11,5 градусов сегодня. Когда... 11,5, понимаешь, нет?
Курточку.
Да, я в курточке, да, да, в джинсовочке. Ага. Хорошо, значит, я сегодня приехал, обычно на мотоцикле. Но когда не сезон, я думаю, может мне пересесть в метро. Но когда я вижу, как горит Выхино, я не хочу пересаживаться в метро. Понимаете? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Если ехать из центра в сторону Филея по Шмитовскому проезду, будет Шлепихинский мост. Въезд
да.
на Шлепихинский мост сейчас ограничен, потому что там из двух полос произошло ДТП на полторы полосы, люди объезжают как угодно, ищите пути объезда.
Сроду три там было полосы на Шлепихе.
Сейчас все практически занято. Параллелы стоят, 66-й, 54-й стоят вот как раз, где будет станция метро Шлепихи, там они все в ряд выстроились.
Я понял.
Поезда уже пустили, там все
три,
погасили,
да.
И в Твиттере даже ролик.
Хорошо. Нет. А? Нет, не объясните безопасность метро и все. Объясните мне безопасность метро. Я не знаю. Там то шахидки чертовы взрываются, но это давно уже было. В марте какого года шахидки взрываются?
Очень давно.
Хорошо. Что значит очень давно? Может быть, 2,5 года шахидки шарахнулись в этом самом, в марте. Так? Так. Значит, теперь не шахидки, теперь наши... Нет, потом наши умельцы какую-то скобу неправильно поставили. Куда-то. Там поезд впилился в этот самый. Ты помнишь или нет?
Да, конечно.
В метро. Помню. Теперь, значит, у них горит метро... Выхино, станция. И ничего не происходит. Мы смотрим изумленными глазами, как пламя только разгорается. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Михаил Самара, специалист в области пожарной безопасности.
Да, прошу вас.
Вот, значит, смотрите, при проверке органами пожарного надзора есть такой момент, который обязательно запрашивается при проверке организации, это замер сопротивления изоляции электрических сетей. К этому, как бы, ну, у нас в стране так относится немного поверхностно, и обычно просто эти бумаги, ну, во многих случаях покладываются. Это кто-то как бы, в действительности. Особенно, я думаю, в метрополитене, где эти сети очень большие, и это, ну, очень громоздкая процедура, я думаю, не дешевая. Вот. А, как бы...
а мы дешевые. Можно я подмечу? Извините, так, на полях надпись. А мы, граждане России, довольно дешевые. Потому что, ну что, нас снова на мамки нарожают, да дело с концом, правильно?
Ну, просто, как бы, мне выглядит это немножко странно, потому что электрический ток – это упорядоченное движение заряженных частиц. И нужно понимать, да, что пожар-то произошел не потому, что там неожиданно электрический ток потек как-то неправильно, а да, развивается постепенно. То есть проводка портится не в момент какой-то вот по щелчку пальцев. Она там стоит годами, полугодиями, ну, как-то да, изоляция портится, где-то что-то подтекает. И как бы поэтому государственный пожарный надзор приходит на объекты раз в 3 года. Обязательная проверка, да?
3 года? Не кажется вам, что редко, а?
Вот, раз в 3 года. Да. И если эти замеры сопротивления изоляции как бы проводить раз в 3 года, то эту ситуацию можно спрогнозировать.
Ну да.
Все придумано как бы для людей.
Я понимаю. Я решаю для себя как потребитель. Я хочу отказаться от автомобиля в городе и понимаю, что этого нельзя делать.
Можно, можно, потому что нельзя у вас делать. На автомобиле, может, когда вы едете, может врезаться кто угодно.
Может врезаться, но у меня есть иллюзия во время езды на автомобиле, у меня есть иллюзия, что это у меня ноги на руле, ноги на педалях, простите, ноги на руле, это было бы слишком.
И руки
на руле, понимаешь? Это у меня.
У вас
иллюзия,
да.
То есть я как бы, я обладаю некой иллюзией свободы выбора, воли, поступка и так далее.
Ну,
но
да,
когда меня забирают, как кролика какого-то, сажают в какую-то клетку, да еще в подземную. Потом меня поджигают.
Ну что, вы всегда можете убежать, нет, по тоннелю?
Я не могу убежать по тоннелю.
Ну как же?
Я не могу, Настя. Ну я тебе объясняю, почему нет. Потому что нет. Потому что у нас нет искусственной вентиляции, например, в метро. Мы построили метро гениальное, лучшее. Может быть, лучшее на планете Земля.
Где поезда, как поршни, толкают воздух. Да, это мы знаем.
Да, да. Поезда сами толкают воздух. То есть у нас нет вентиляции. Понимаешь, на Западе есть вентиляция, а у нас нет.
Да.
Значит, если поезда остановились и дым забил тоннель, то мне остается там просто сдохнуть, вот весь сказ.
Вы правда, понимаешь, этого боитесь?
Чего?
Ну, вот
такой... Я не боюсь сейчас. Речь нет, да. Ты напрасно. Я не о страхе сейчас своем говорю.
А то, что там плохо сделано
сейчас,
уже.
Я говорю о выборе. У меня есть иллюзия выбора, да, сейчас. Да. Машина или общественный транспорт. Машина, ага, или общественный транспорт. Я понимаю концептуально, что город не может поместить все машины, все до единой, да, машины. Не может. Значит, город будет вытеснять машины, как бы портить машинам жизнь и автолюбителям, портить им жизнь. Потому что город не в состоянии вместить всех. Точка. Это концептуально понятно. И мне понятно. Я же не спорю с этим. Значит, я хочу спросить себя, как долго я буду бороться за иллюзию свободы выбора в автомобиле? И когда я спущусь, наконец, в метро? Мои спуски в метро зависят от количества взрывающихся там шахидок, от количества неправильно поставленных скоб, при которых, значит, теракт был в 2010 году, да, спасибо большое. Теракт был в 2010, спасибо, в 2010 году.
В 2013 году там был пожар тоже между,
да,
станциями.
Значит, я хочу понять, как часто там будут взрываться шахидки, как часто идиоты будут ставить не те скобки там на стрелке, и как часто там будут поджигать. Вот это для меня важный вопрос.
Это раз в год.
Вот, где-то раз
вот
в год.
У нас
нет,
есть статистика.
Нет, где-то раз в 2 года получается.
Ну, нет, если
раз в 2 года.
Возгорание считать, то раз в год.
А почему я должен жить как антилопа в Африке, ожидая, что это случится не со мной? Ты понимаешь?
Ты
почему это случится
стаи
не со мной? Почему? Антилопа всегда в середине стаи.
Да,
антилопа,
да.
Антилопа всегда не умрет. Ровно потому, что та, которая умерла, та это не понимает, а неосознанно. Она не осознает этого. Мертвая не осознает. А та, которая осталась, она осталась. Поэтому остающаяся в живых антилопа, равная горожанину, она все время жива.
Да.
Но рядом постоянно падают другие антилопы, которых убивают львицы и так далее. Понимаешь? И я должен жить как антилопа, говоря, Настен, все в порядке, это было в соседнем вагоне. Настен, все в порядке, это было
не
в другом поезде.
На нашей станции.
Да, это, Настен, все в порядке, это было не на нашей станции. Я так должен жить. Я хотел бы некую большую долю уверенности, Настя. Да, большую, я этого требую. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
А, вы знаете, меня больше всего в этой ситуации волнует отсутствие как таковой вентиляции, вентиляционных люков. Вот
да,
на примере Нью-Йоркского метро, можно сказать, у них через каждые 100 метров люки выходят на улицу.
Да. Да,
вот,
да.
А наше, вернее, российское, советское метро еще, вкладывали деньги в мрамор и в потолки расписные.
Каждые 100 метров есть люки, подтверждаю. Когда я в 10 вечера шел с 56-й, купив бутылочку виски, к себе на 59-ю, вдоль этих люков, в них все время прыгали крысы огромные серые. Значит, нет, правда, я говорю, я ходил за бутылкой выпивки и потом шел назад пешком. И все время вспугивал каких-то крыс. Значит, да, люки постоянно, дальше больше. Через эти люки я слышал, как проезжает поезд, вот это стук, ну, вы знаете, там гул, стук.
Да, да.
Да. Значит, они вы постоянно.
Знаете, прошу прощения, да. Напоминает сюжет фильма «Старик Хоттабыч», помните, когда он мраморный телефон-автомат такой?
Наше метро. Я понимаю. Да. Ребят, наше метро сделано как произведение искусства, но оно сделано так, что оно вызывает у меня чувство опасности. Чувство опасности. Мы уезжаем под реку на чертовы 100 метров под землю, там, или на сколько метров, да, не знаю, 70 метров. В Петербурге еще хуже.
Да.
Мы уезжаем в чертову преисподнюю, где мы не понимаем, подожгут нас или взорвут. Я этого не понимаю. Алло, здравствуйте. Мне это не нравится. Алло, здравствуйте.
Сергей Леонидович.
Я Сергей просто,
доброе
да.
Утро.
Сергей.
Людям, сосед работает в Ли-Депо.
Да.
Метрополитена. И наверняка многие знают, что запустили новые поезда.
Ага.
Они технологичные, с кондиционерами, с Wi-Fi, бог знает, чего там только нету.
Да.
Вот он мне рассказывал, говорит, не в жизни ты на эти поезда не садись.
А почему?
Проводка. Потому что вся, говорит, проводка старая, рассчитана на старые поезда.
Да.
А здесь, говорит, нагрузка такая, что иной раз даже, говорит, фары у этого состава, да, при переходе с одного контактного рельса на другой, говорит, не сразу загораются, потому что нагрузка колоссальная, а проводка вся уже бог знает каких.
Я понимаю.
Спасибо большое.
Ладно. Ребят, у меня очень много звонящих, я понимаю, все заинтересованы в этой теме. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот, а какой смысл их оставлять? Они какие-то результаты принесут на чемпионате мира? Никаких.
Кто?
Что вы сейчас скажете? Наша сборная.
Я не понимаю, это вы, наверное... А, как это мило с вашей стороны. Человек позвонил все-таки нам.
Да.
Он где-то слышит это обсуждение, звонит нам. Это очень мило и правильно. Это правильно. Действительно. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Работник метрополитена действующий.
Ну да,
скажите, ситуация какая?
Да.
Вот, во-первых, нагрузка там не 320, а 650.
Ого.
Вот. Количество поездов, да, увеличилось. Раньше интервал был 3 минуты, сейчас 30 секунд. Вот, в разы нагрузка увеличилась. Проводка в туннелях, скажем так, ну, это секретная информация, но ничего страшного не будет.
Да.
Вот. Проводка в туннелях вся, скажем так, уже гниловатая, а то, что ветка открытая, и там могли просто спровоцировать поджог, ну, это тоже есть.
Ну, еще, на открытой ветке.
Ночью до 5 часов утра проводит техническое обслуживание.
Давайте скажем, что на открытой ветке вдобавок дождь, да, перепады температур, потому что вот когда она еще там в под землей идет, там нет этого минус-плюс.
Под землей, кстати, вентиляция есть. Достаточно эффективная.
Вот мне пишет об этом то же самое Андрей Спасатель. Говорит, ребят, у нас есть вентиляционные шахты.
Есть, конечно. Без него там машинисты задохнулись. Да, кондиционеры это хорошо, но тем не менее кислород...
Но скажите, но нет принудительного наддува. И у нас вроде сами поезда используются как поршни. То есть поезд это поршень.
Ну, в принципе, да. Принудительный наддув как бы есть на более глубинных станциях,
да,
но на нижнего изложения, скажем так, их нету.
Ага, ага. Спасибо большое.
Работаю так от вас недалеко, Красная Пресня.
Ну, видите, как классно. А Настя показала, какая она москвичка. Она не знала, что Выхино и Октябрьское поле на одной ветке. Настя.
Ну, я только вчера ездила в метро, в отличие от вас.
Настя, прописку не давать таким, как ты, ясно? Не давать прописку. Настя, так вот, изъять прописку. Изъять прописку. Вызвать тебя на комиссию какую-то специальную по прописке.
И поэкзаменовать.
И абсолютно верно.
Количество орденов.
И вытатуировать, на лбу тебе вытатуировать. Татуировка.
Стачка 105.
Не знает метро.
Петербурженка. Я вчера там была. Вчера я ездила в метро.
Так что ж ты не знаешь, дорогая, что Выхино и Таганка, что это все мы.
Что должна знать, если есть карта в каждом метрополитене, в каждом вагоне.
У тебя что, оперативная память 3 минуты, как у курицы?
А еще у меня бывает телефон при
себе. У тебя оперативная память, как у курицы, 3 минуты?
Почему же? Просто
говорят, что курица забывает через 3 минуты, что было.
Ну, вероятно, она бы могла проехать в нашем метро. Да, с картой, если со смартфоном, то да.
Ну, на 3 минуты. Ладно, погнали в движение.
Подъем. В движении.
В движение, секунду, у меня грузится карта. Смотрим, значит, 4 балла. И я вижу на востоке у Реутова внешний МКАД тяжелый. От Котельников до, пожалуй, что до Балашихи внешний МКАД тяжелый, желто-красный. Также напротив Горьковки на внутреннем МКАДе какие-то затруднения. Внутри города посмотрим. Да, да, да. И, кстати, выезд по... там какая-то авария в Химках. И, значит, правильно, левый ряд. Авария в Химках, и народ стоит... И из Химок не может выехать в область. Ни в город нельзя, ничего. Кто-то мне говорил про Шелепиху. Сейчас мы посмотрим Шелепиху. На Шелепихе какая-то крупная авария. И... Секундочку, я смотрю. Не вижу сейчас на Яндексе вдруг мгновенно. На Шелепихе вроде тоже, на Шелепихинском мосту, как я понял, в область какая-то авария. Еще. Якиманка стоит напрочь, и Кремлевская набережная стоит совершенно глухо. Это связано с ремонтом, с ремонтными работами, я думаю. Здесь у нас что? Маяковская. Значит, это вторая Брестская, если я не ошибаюсь. Вторая Брестская, которая течет в сторону ресторана «Пекин», правильно, от Белорусской? Она напрочь стоит полностью. Ребят, попытайтесь как-нибудь через Пресню или как-нибудь объехать, ладно? 7373948, 7373948. Где едете? Что видите? Пробки, засады, аварии. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, это Виктор 26-й, благодарю за эфир.
Таганка тоже, кстати.
Начинается канитель в связи с этим самым, на Выхино случилось, на Рязаночке. Да. Там да. Что-то уже прям видно с Жулебина. Ну, припаркуюсь, поеду. Ах ты, черт. Ну, наверное, поеду по Казанской дороге. Не буду там метро, а то еще сгорим там, не поймешь, чего.
Да, спасибо. да, спасибо. Значит, смотрите, действительно, большие трудности здесь. На востоке, на Волгоградке огромный... На Волгоградке просто все стоит почти от МКАДа. Нет, не почти, а прямо от МКАДа. И стоит до текстильщиков. От Котельников до текстильщиков ехать 1:50, пишет человек, который проехал. Значит, никак. Текстильщики работают только в центр. Это, наверное, о метро. Короче, на Волгоградке адский ад. И на Рязанке адский ад. Восток вообще стоит. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй кадров, Сережа.
Девять часов 5 минут, пятница, 8 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Здравствуйте. Слушайте, Настя, значит, я хочу почитать быстренько. Вы помните, что вы пишете нам в Телеграм на телефон плюс 7-925-8888-948. Телеграм 925 плюс 7-925-8888-948. Вы также пишете в другие места. У нас есть и другие места, где мы можем вас прочитать. Но, честно, руки не доходят. Так что я предупреждаю, что когда вы пишете в другие места, я реже буду туда посматривать. На пересечении Тверской и Бульварного кольца умерли все светофоры, пишет на СМС, не в Телеграм, а на СМС 90-й.
Вы катались по Новой Тверской?
По Новой Тверской? Да. Еще нет.
А что? Я еще нет, но я как-то видела фотографии, там ожидалось что-то больше.
На пересечении Тверской и Бульварного кольца умерли все светофоры. Как ни странно, ежедневная пробка рассосалась. Ее нет. А СМС вы не читаете? Вопрос. Читаю. Видите, вот сейчас обратил око Саурона. Нет, постоянно передо мной Телеграм. А что за каприз? Что за скверный, странный каприз? Зачем вы пишете обязательно в СМС? Почему вы не можете писать в Телеграме? Что за упрямство? Вы гордитесь тем, что вы не моете волосы? Вы гордитесь тем, что вы не чистите зубы? Вы гордитесь тем, что у вас расстегнут зиппер на брюках? Вы гордитесь тем, что вы никогда не меняете исподнее? Вы гордитесь тем, что у вас нет телеграмма? Вы странный человек. Просто странный. Хорошо, продолжайте, я не спорю. Шоссе энтузиастов не едет. Когда вы последний раз были в метро, говорит Г, вы не бываете в метро. Я бываю в метро, я был в метро 9 мая. Хорошо известно, я сел на Третьяковке, а может быть еще где-то, Новокузнецкой или Третьяковской, и чудесным образом по волшебству перенесся в Китай-город. Да, потому что... А? Я попал в оцепление, мне надо было на Красную площадь с супругой, и мы бежали, 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 а потом бимс, и мы оказались в Китай-городе, очень правильно. Так, только что проехал Выхино на электричке, люди все идут и идут в метро, несмотря на сгоревшую часть станции. Стоят опять в 5-6...
А там уже поезда ходят, но с увеличенными
интервалами.
Стоят
опять в 5-6 рядов и ждут поезд метрополитена. На электричке этой проблемы нет. Хорошо. Почему вы говорите про не в России, про то, что происходит в Далласе? Мы говорим про то, что происходит в Далласе, потому что там снайперы стреляют по уличной толпе.
Сейчас бомбы вроде бы заложены. То есть один из стрелявших...
В Далласе снайперы стреляют по уличной толпе. Ребят, в Далласе серьезная ситуация. Это все еще наша планета. Вы не думаете, что вы унеслись? Вы не думаете, что вы унеслись на другую планету? И там убиты трое полицейских. Да, спасибо. Вот мне сообщают, что там убиты трое полицейских. Понятно, да? И снайперы правительственные стреляют по толпе. Хорошо, смотрите, по кольцевой ЖД запустили «Ласточку». Это вчера было, у нас там был Антон Кравченко, наш корреспондент, он ездил. Так, все мои сообщения не прочитаны в Телеграме, говорит Александр. Откуда вы знаете, Александр? Вадим, откуда вы знаете, что мы не читаем Телеграм? И Олег, откуда вы знаете, что мы не читаем Телеграм? Мы его читаем, просто мы не обязаны читать это в эфир, как вы понимаете. Так, ну хорошо, отлично. Французы, давайте говорить о футболе. Французы. Французы разобрали немецкую машину на части, собрали в мешок и отправили обратно в Германию, пишет Раф. И я думаю, это хорошая тема. Давайте говорить об этом матче. Франция-Германия. Вы же смотрели этот матч, конечно. А? Это я лег спать в 9:30 вечера, а вы-то смотрели. Тема про футбол американских ментов будут? Давайте, давайте, про футбол, а? Давайте. Что насчет футбола? 7373948. Кто смотрел? 7373948. Так, секундочку. Значит, на пятнице в области авария. Два перевертыша, оба на обочине. Пробка небольшая, рассказывает нам Сергей. Про футбол. Ну так что, значит, немцы совершеннейшая машина, а я напомню вам российские выходки наших слушателей, которые говорили, что недостаточно белая команда Франции. Так вот это недостаточно белая. Я бы даже
поэтому
сказал,
заслуги
я
ее даже сказал, не черный, такие важные.
А? Я бы даже сказал, черная команда Франции разобрала спокойно этих самых людей, которых вы называли небелунгами вчера. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, доброе утро.
Да, здравствуйте. Как прошел матч? Расскажите, пожалуйста, и что особенное?
Ну, на самом деле, я считаю, что результат немножко неправильный, потому что немцы реально были сильнее, просто им не везло. Могли 5 забивать, 6 забивать. Просто да. Французы там, ну, 3 момента, 4, может, момента за всю игру и 2 гола. Как, ну, реально да. Фортуна улыбнулась французу, ну, и свое поле.
Фортуна, может, фортуна. Подождите, если фортуна, то это значит, как русская рулетка или как подбрасывание монеты. Почему нашим не улыбнулась фортуна? Ну, правда.
Ну, может быть, немножко еще должно быть.
Повезло. Но это повезло, да? Повезло. Я однажды в той телефонной будке нашел 10 рублей. Мне было 15 лет. Я серьезно говорю, повезло. Но я не заслужил. Но я зашел, реально лежали 10 рублей. Или 30 даже, не помню сейчас. Значит, офигенски большие деньги.
Да.
Но повезло. Но если везет, значит, незаслуженно везет.
Да.
И, ну, если бы вы смотрели матч вот здесь, да, не ложились спать, то вы бы увидели, что, ну, мне... Реально было немножко даже как-то обидно за немцев, потому что они были сильнее, и, может быть,
сильнее.
Финал был даже интереснее.
Спасибо. 7373948. 7373948. Зритель, слушатель наш, говорит, что немцы играли сильней. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Ну, мне кажется, на самом деле я за французов болел.
Да.
Но спорный пенальти был. Мне кажется, вот после пенальти забитого во втором тайме немцы посыпались.
Посыпались психологически.
Ну, и психологически, а может быть, даже и физически все-таки ребята, африканцы, немножечко помощнее, посильнее, мне кажется, бегали.
Сильнее.
Нежели немецкие игроки.
Ну да. Африканцы бегают сильнее. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Анастасия, да. Москва. Анастасия. Тоже вчера с удовольствием посмотрела матч.
Да.
И учитывая то, что смотрю каждый из них,
да.
Прям четко поняла, что нашим там делать нечего, потому что это была игра прям с первой секунды и до последней секунды. Это встретились два огромных монстра. Если честно, у меня тоже сложилось впечатление, что немцам просто не повезло, потому что играли они великолепно.
Слушайте, ну хорошо. А то, что черные быстрее бегают, вот это что?
Может быть, да. Может быть, они...
Ну вы-то понимаете, как вас звать? Как вас звать?
Анастасия.
Настя. Слушайте, можно так, Настя? Можно так?
Да, ради бога.
Я Сережа. Слушайте, значит, я хочу вам сказать. Но мы же бывшие африканцы. Все чертовы Homo sapiens вышли из Африки, из районов Кении, Эфиопии, вот оттуда. Понимаете? Мы, когда пришли, европейцев мы съели. Вы знаете, что европейцы съедены до последнего. Европейцы... Нет, ну европейцы были неандертальцы. Значит, мы пришли, мы их съели до последнего, уничтожили. Мы африканцы.
Ну, если даже мы африканцы, то наша команда об этом точно забыла.
Настя, когда мы говорим о различии между африканцами и европейцами, я тебе напомню, что африканец и европеец рождаются одинаковыми, ты знаешь, да?
Да, темнеет только негритёнок.
Через несколько часов. Через несколько часов. То есть, если, допустим, человек родился 10 минут назад, то европейца и африканца отличить нельзя.
Только по формам.
Никак по формам нельзя. Никаких форменных отличий не существует. Посмотри на меня, пожалуйста. Не надо ковыряться сразу в компьютере. Послушай меня. Значит, я тебе объясняю, потому что я изучал эту тему. Ребенок африканца и ребенок европейца не отличается вообще ничем. Еще нет оттопыренной попки у африканца, еще нет немножко
тут
расплющенного носа.
Тут мы скатываемся опять к расизму, потому нет, что мы забыли китайцев.
Вот если бы я забыл. Я не забыл. Я хочу тебе сказать, что 9-месячный ребенок в первые часы после рождения, африканский и европейский, вообще никак не отличаются ничем. Ноль, отличий ноль. Они розовые оба. Розовые. Дальше. А даже 7-месячный ребенок, афроевропейский, серьезно отличается от азиата. Если ребенок родился в 9 месяцев, то афроевропейцы одинаковые, розовые, и полностью вообще ничем не отличаются. А азиат отличается сразу, в первую же минуту. Но если даже 7-месячный ребенок родился... то азиат отличается с первой минуты. У него уже другой череп, у него уже другие бедра, другие там, ну, все другое. Понятно, да? Азиат отличается с первой секунды, 7-месячный. Понятно? Потом, человек в результате своего развития внутриутробного проходит все этапы эволюции. Он сначала рыбка, он сначала молекула. Он потом две молекулы, понятно, да? Значит, потом опять четыре, восемь молекул. Потом,
клетки,
да,
не молекулы.
Клетки. Клетки. Значит, он одна клетка. Потом он, наконец, оплодотворенная одна клетка. Потом, наконец, там 16 клеток, там 100 клеток, понятно, да? Все это возрастает кратно. Ну вот. Потом, наконец, он рыба. У него рудименты шабр есть, и все у него есть, и хвостик, и все. Потом, значит, и так далее. И он постепенно превращается из рыбы в млекопитающее. Потом это млекопитающее расходится там, внутри живота, расходится на азиата, или человека с элементами азиатской крови, на азиата и евроафриканца. Евроафриканцы отдельно, азиаты отдельно. То есть это значит... что отличия у европейцев с африканцами абсолютно минимальные, несущественные и вообще несущественные в момент рождения. Понятно?
Да.
То есть нет эволюционных отличий почти. А с азиатом, да, есть. Вероятно, я об этом говорит не только Савельев, в связи с тем, что азиаты вообще это метисы других гоминид. Других гоминид, не гомо сапиенс. То есть это метисы Homo sapiens с другими гоминидами, которые обитали в то время в Азии. И таким образом, это другие гоминиды, кровь других гоминид лежит, понимаешь, да? Может быть. Может быть. Поэтому, когда вы начинаете антиафриканские выходки свои, вспомните, что африканец и европеец – это одно и то же. Так хотели ж про футбол. Так звоните ж про футбол. Чего же вы не звоните-то, Евгений? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Сейчас я выключу радио.
Да, прошу вас. Да.
Меня зовут Павел.
Да.
Вот, футбол смотрел.
Да.
Вот. В принципе, очень напомнило фильм «Такси» Люка Бессона, когда да. хитрые французы обманули прямолинейных немцев.
Ну вот, напомните нам, я смотрел вот, «Такси», «Такси 2» смотрел.
Да, «Пежо» гонял и обгонял «Мерседесы» немецкие.
Угу. Вот. Угу. Хорошо, победа заслуженная. Победа заслуженная.
Перехитрили.
Теперь скажите, вот. Французы будут чемпионами Европы или португальцы?
Кто бы ни стал, футбол должен радовать.
Подождите, подождите, плевать. Я все-таки хочу с вас вытянуть...
Вообще хотелось бы, конечно, наверное, французов
видеть. Французов. Да. Французы. Ну вот, французы. Я говорю, французы победят. Вот я вам говорю.
Вот, и я хочу видеть их.
А я не хочу, но они победят. Я думаю, они победят, они сильнее.
Да, ну, возможно.
Да, французы победят, вот и все. Давайте быстренько сейчас проголосуем и все, и поедем дальше. А? Мне кажется. Сейчас надо выяснить все-таки, кто победит. По вашей точке зрения, потом мы вас в понедельничек, в следующий, за язык-то и поймаем. Скажем, ага, иди сюда. Так, поехали, начать голосование. Победит по алфавиту Португалия 134-21-35, Франция 134-21-36. Значит, по алфавиту. Победит Португалия. В это же воскресенье же будет, 10-го, правильно? Победит Португалия, 134-21-35, не победит. Победит Франция, 134-21-36, победит. Это моя точка зрения. Нет, все говорят, что Португалия. Смотри, какая агрессивный троллинг, какая агрессивная атака, на мое мнение. За Португалию звонит 50% человек. Не будет этого. Ну почему? Ну, докажите. Ну, давайте, пока звоните. Значит, победит Португалия 134-21-35, победит Франция 134-21-36. Давайте, давайте. Я хочу, чтобы вы высказались. А почему? Почему Португалия? Тот, кто за Португалию голосует, скажите, почему Португалия?
Да, здравствуйте, Роман меня зовут.
Да.
Мне тоже кажется, что Португалия...
А почему?
Выше техника, у Франции выше скорость. По вчерашнему матчу второй гол немцы сами себе принесли в ворота. Слабый пас защитника, мяч был перехвачен тут. Ну, машина, не машина. Немцы проиграли второй гол.
Я понимаю. Спасибо. Значит, Португалии выше техника, сказал нам наш слушатель. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Дмитрий, Москва.
Да.
Смотрел вчера футбол, болел за немцев, но, к сожалению, должен сказать, что относительно везения везет тому, кто везет.
Да.
И французы вчера реально тащили матч. А да. победить в финале французы, потому что они реально больше хотят.
Больше хотят, и больше бегают, и больше стараются.
Да.
Ну, говорит, вот, слушай, ну, подожди, ну, перед вами сейчас позвонил слушатель, говорит, у португальцев лучше техника.
Ну, не совсем согласен. У французов есть Гризман, который сейчас реально поймал кураж, и мне кажется, что он забьет в финале победный гол.
Спасибо, спасибо. Отлично, ребят. Я останавливаю это голосование, просто ознакомлю вас. 46%. Настя, ты пиши мне, пожалуйста,
Алёша, дорогая.
Да. 46% победу прочь от Португалии. 46%, 54% прочь от победу Франции. Погнали дальше. Тема у меня такая, как сказать, нехорошая. Значит, про изнасилование. Ну, несколько сразу статей. Вот, Германия приняла новое определение изнасилования. Нет, значит, нет. Немецкий парламент ужесточил уголовное наказание за сексуальные преступления. И принял новое определение изнасилования, исходящее из принципа «нет, значит, нет». Даже если жертва не сопротивляется. То есть женщина не обязана, ну, не женщина, здесь, ну, чаще всего женщина, не обязана сопротивляться. То есть раньше говорили, а у вас нет ссадин. Мне кажется, в России так же. Что у вас нет ссадин, вы не измочаленная вся, не сломана челюсть, не переломаны пару ребер. Значит, очевидно, что вы, сказать, не были изнасилованы. Нет. Понимаешь? Значит, теперь немецкий парламент принял регламент, при котором она не обязана сопротивляться. Mm-hmm. Она не обязана сопротивляться. Соответствующий закон принят в четверг, 7 июля. За него проголосовали большинство депутатов Бундестага. И стоя приветствовали принятие. Стоя. Зал встал и приветствовал принятие этого закона. Это связано, конечно, с опасностью, которой подвергаются немецкие женщины сейчас при столкновении культур. Вы знаете, что мы очень много ближневосточных,
было, Новый год,
ближневосточных мужчин появилось в Германии, которые значит, расценивают европейскую женщину, если она не в паранже, но с головы до ног, как призыв к непотребству. По новым правилам, при оценке ситуации изнасилования принимаются во внимание любые, как физические, так и словесные сигналы от жертвы. Любые. Да. Женщина вообще не должна физически защищать, не обязана от себя от нападения. Ей достаточно сказать «нет». Или даже, если она не может сказать «нет», сделать жест, означающий, что она не согласна на секс.
Да.
Например, ей рот зажали, и она «нет» не сказала де-факто. Да? Она же не может свидетельствовать в суде ложно.
Что она четко
ложно,
сказала
ложно,
«нет».
Ложно. Да. Ложно не может. Нет, она не сказала. Значит, она тогда говорит, а я вот дала жест, что «нет».
Да.
«Нет». Нет. Значит, будут наказаны все члены... Да, еще одна новация. Будут наказаны все члены группы, которые даже не принимали участие в групповом изнасиловании. Например, это связано с арабским обычаем окружать, как бы отвлекать. Вот знаешь, что они становятся в кружок, арабы. Становятся в кружок, и пока кто-то насилует...
Я даже не представляю, как нужно
это очень просто, это очень просто. Значит, они становятся в кружок, причем плотный кружок, и не в одного человека, а в 2-3 человека кружок, который громко кричит изо всех сил, заглушая крики женщины, а внутри кружка, значит, несколько мужчин насилуют женщину, а остальные создают некую, как это сказать, камуфляжную такой, камуфляжный шум и визуально закрывают... Прямо на площади это делается. Но визуально никто не видит, что происходит, потому что топчутся какие-то мужики, орут как дикие, не как резанные. Но внутри этого кружка насилуют женщину. Понятно, да?
Да.
Поэтому, значит, эти, которые создают кружок, вот этот, тоже будут наказаны. Профессор, там как Моника Фромель, считает эту норму неконституционной, потому что будут привлекать к ответственности даже люди, которые просто находились в группе. Но немцы приняли этот закон, они считают, что если человек занят отвлечением, то есть камуфлирует...
Он соучастник.
Дальше еще одна новация. Будет упрощена депортация мигрантов, которые совершают сексуальные преступления. То есть, если человек замечен в сексуальном преступлении, его быстренько будут депортировать уже на этом основании. Значит, дальше. Секундочку. 177-я статья. Да. Раньше были случаи изнасилования женщин, когда преступники не были наказаны. Потому что не было ссадин, и вот гематом на женщинах не было.
Да.
И так далее. И тогда преступник говорил, что это было по взаимному согласию. Теперь этого будет недостаточно. Просто. С другой стороны, могут быть злоупотребления.
А как ты вы себе представляете? Что значит злоупотребление?
Ну как, вот
а
это было...
А ей зачем? Вот я зачем сейчас пойду говорить, на кого-то оговаривать?
Значит, но есть после... разные традиции. Действительно, в странах разные традиции. Ну, ты согласишься, что...
Да,
ты помнишь Джулиана Ассанжа?
Да.
И судебный иск, который предъявили к нему шведки?
Да.
Ты помнишь?
Помню.
Суть помнишь, в чем дело?
Ну, напомните для тех, кто, может быть, не помнит.
Джулиан Ассанж... Переспал с двумя шведками по взаимному согласию.
Да.
Все три были согласны.
Да.
Одновременно. Они, переспав, проведя сексуальные вот эти, так сказать, практики, они заснули.
Так.
Когда Джулиан Ассанж проснулся прежде своих подруг утром, он испытал возбуждение, глядя на их тела.
Так.
Вот утром.
Угу.
И познал их снова. Познал, это библейское такое. Познал их снова.
Да.
Значит, они говорят, что утром согласия не было, и это изнасилование.
Так.
Это несколько необычно для, для многих стран мира. То есть они с ним легли, с Ассанжем.
Ну да.
Они с ним совершали сексуальные практики.
Да.
Все это было клево.
Но это, кстати, не значит, что они в следующий раз должны обязательно быть согласны.
Совершенно верно. Да, да. Они спали вместе. Сон. Ну, это
устали,
сон.
Заснули,
обычно.
Да.
Устали, заснули. А утром он, соблазнившись и возбудившись от их прекрасных тел, не стал спрашивать согласия.
Да.
Они утверждают, что они были в сонном состоянии.
Да.
И они утверждают, что это изнасилование.
Ну да.
Это несколько необычно звучит для меня, например.
Ну, они замуж за него не выходили, не обещали супружеский долг там какой-то перед ним исполнять.
Не-не-не, с точки зрения Швеции такого супружеского долга тоже не существует.
Тоже надо спрашивать, да.
Каждый раз отдельно надо спрашивать.
Если вы видите, что кто-то не хочет,
каждый раз отдельно надо спрашивать. И больше того, можно заполучить и харассмент, и что хочешь, в браке при том. Значит, слушай, но это необычно звучит, согласись. Не только для араба. Это необычно звучит и для меня.
Для Ассанжа, которого явно же не просто так, эти шведки, они не защищают собственные интересы, эти шведки, скорее всего. Мы же понимаем, что это все провокация.
Нет. Могут защищать собственные интересы. Не надо видеть везде провокацию. Я подумаю, что ты Стариков.
Нет, я этот, Федоров. Он сидит до сих пор же в этом посольстве.
Ассанж прячется в посольстве Эквадора в Лондоне, потому что его разыскивают эти две шведки и шведское правосудие. И это звучит странно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот хочу сказать насчет мотивов, которые женщин подталкивают написать несоответствующее действительности заявление. Вот,
да, интересно.
Я с этим по работе часто сталкиваюсь. Во-первых, обещал жениться, но не женился.
Да.
Во-вторых, деньги. В-третьих, раздел имущества или раздел бизнес-интересов.
Да.
И, наконец, самое популярное, это когда девушку легкого поведения вызывают, ей не платят, и она говорит, что ее изнасиловали после этого.
И все.
Разве это неправильно?
Получается, будут верить женщине.
Наверное, вот в последнем случае, когда девушка легкого поведения не оплачен труд, наверное, это похоже на изнасилование, нет?
Здесь очень спорное.
Ну почему? Она же обуславливала. Она же обуславливала. Это как если я булку украду в булочной, это же будет кража.
Кражу и можно вменять, а изнасилование.
Вот так. Можно кражу услуги вменить.
Конечно.
Вот
имущественный вред возместить.
Да.
Изнасилование это другое.
Это верно. Она априори была согласна.
Сколько заявлений поступает в органы от обиженных невест, которые узнали, что он ее изменил или переспал, и сказал, все, пока. А она говорит, ты же обещал.
Да, то есть злоупотребления могут быть. Злоупотребления могут быть. Я, спасибо вам огромное. Я на стороне женщин. И тем не менее, я понимаю, что в случае, например, с Швецией и Джулианом Ассанжем, например, мне понятен порыв Ассанжа, и мне непонятна злобность шведок. Непонятно. Вернемся после новостей.
Обзор прессы. Независимая газета пишет, что в новой Госдуме могут появиться однодепутатные фракции. А ведомости говорят, что москвичи продают больше квартир. И вообще потребители перенастроились. Индекс потребительских настроений впервые с начала кризиса стал расти. Производители надеются на рост продаж. Ритейлеры быстрого восстановления на спросы не ждут. И вообще у нас по сравнению с маем на 10% сократилось потребление. Это информация из независимой газеты. Вообще это рекордный упадок в этом смысле. Смотрите, про пакт Яровой, который подписал Владимир Путин. Более подробно смотрите в аргументах и фактах. Это антитеррористический пакт, ужесточающий несколько законодательства. Один из самых спорных моментов — это то, что операторы связи должны будут хранить полгода информацию там о звонках и так далее. Это считается, что сильно может заставить увеличить цены для операторов на связь. 9:35, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94,8.
Подъем. Если проститутки не заплатят, то это необоснованное обогащение со стороны покупателя. Вот как это называется, говорит Вита, который, насколько я понимаю, юрист. Нам просто звонил человек, который занимается по роду службы вот этими заявлениями об изнасиловании.
Попробуйте наказать человека за это.
Изнасилование, да. Он говорит, что часто даже проститутки, которым не заплатили, говорят об изнасиловании. Верно было бы все-таки считать, что... проститутка имеет право на... на вознаграждение, наверное, если стороны договорились об этом. Но тогда это все-таки необоснованное обогащение со стороны покупателя или ограбление, как вот полагает Александр, который нам пишет вот сейчас. Это скорее ограбление, но никак не изнасилование. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Сергей, Настя, здравствуйте, полковник.
Полковник, прошу вас.
Ну вот, как человек, который много-много лет проработал следователем, да. Я здесь хочу сказать, что у меня некий когнитивный диссонанс.
Прошу вас, изложите.
Значит, вот какой. То есть, с одной стороны, поскольку изнасилование, как правило, предполагает, так сказать, некое, ну, один на один, чаще всего, да?
Да.
Если групповое, там понятно, да, там с этим как бы все ясно.
Да, вот, там кто-то из свидетелей расколется. То,
получается, да. В случае, если женщина не сопротивлялась, а говорила «нет-нет», да, то получается принцип вмененной вины, согласитесь.
Ну-ка, здесь по...
Ну, то есть, получается, да. Понимаете, есть такое понятие, называется презумпция невиновности. То есть, условно говоря, если вот, например, я говорю, что украли, а вы говорите, я не украл, да?
Да.
То верят априори вам, потому что человек не обязан доказывать свою вину. То есть я должен подтащить, например, Настю в качестве свидетеля, да?
Да.
Которая скажет, да, я видела, что он не украл или что он украл, да? То есть,
да.
Грубо говоря, показания обвиняемого или подозреваемого, они весят больше, чем должны весить, больше, чем показания того,
нет, ну она вот действительно, это понимаете, вот... в чем дело? Я, извините, я на стороне женщин, да. Полностью, но я осторожно задаю вопрос, осторожно, с огромной осторожностью задаю вопрос. Часто у женщин есть некие смутные томления, которые они не в состоянии истолковать. Не все женщины такие, как Аношка, которая четко понимает, чего хочет. Ну, да и Аношка-то чё, Аношка тоже нечетко понимает.
Мне не
что-то.
Надо помогать понимать, нет, чего я хочу.
Да, значит, нет. Иногда женщина испытывает томление какое-то. Понимаешь, в чем дело?
Я не очень понимаю, в чем дело.
Я тебе скажу.
Что за такие
томления? Она испытывает некое томление, которое как бы она не знает, как истолковать, но, пожалуй, может быть, нет.
Так не надо мужчине лезть.
Давайте возьмем, не будем трогать Настю, которую мы сильно уважаем как человека, прежде всего, высокоморальных качеств. Да?
Да.
Возьмем совершенно постороннюю женщину. Да?
Нет, давайте.
Я имею в виду, здесь ситуация, когда человек воспринимает эти томления как некий намек,
да.
А ее слова «нет-нет» как некое кокетство.
Да.
Это один вариант. Но другой, что меня поразило, да, вот в немецком законодательстве, да?
Да.
Смотрите, они ужесточают наказание за изнасилование, ну, априори ужесточают наказание в том плане, что теперь достаточно, так сказать, того, что просто женщина сказала «найн», и все, ее не должны насиловать. И
да.
при этом насильников депортируют.
Но и при этом, она может сказать «найн» в любой момент. То есть она может сначала просто молчать, а потом в какой-то момент посередине сказать «знаете, найн?» Вот я что-то...
Я имею в виду другое.
Как-то
да,
«найн». Как-то
«найн».
Мужику трудно остановиться.
Вот, допустим, там трудно. Группа ближневосточных молодых людей, да?
Да?
Они участвовали в изнасиловании. У нас по закону насильником считается не только тот, кто, как вот библейский говорит, возлег, да?
Да.
Но и тот, кто
познал.
Стоял рядом, да, там угрожал, удерживал, своим видом, так сказать, воздействовал и так далее. То есть они все равные соучастники.
И все-таки я за женщин, потому что слишком много стало изнасилований. Вы понимаете, в чем дело, полковник? Стало много изнасилований, полковник, очень много, очень много. Очень много грязных домогательств, стало много изнасилований. И поэтому женщин надо защитить, может быть, даже и чрезмерно лучше их защитить. Другое дело, мы понимаем, что могут быть злоупотребления. Могут быть.
Конечно.
Да. Спасибо. Сколько угодно. Настя, ты говоришь, ты не знаешь, что такое женщина, которая не знает, чего она хочет?
Послушай,
я тебя возвращаю, верну у Покровских ворот, который уже доставил. Послушай вместе со слушателями. Когда женщина не знает, чего она хочет.
Сама не знаю.
Подожди, вот. Послушай.
Анна Адамовна.
Здравствуйте.
Что ж так поздно?
Сама не знаю.
У меня же свадьба сегодня.
Как?
Я свидетель со стороны жениха. А это свидетель невесты.
Очень приятно. Ой, я не знаю. Я все думала. Зайти? Не зайти? Но я на минутку.
О чем тут думать? Книги вас ждут.
Ах, я вся такая несуразная, вся угловатая такая, противоречивая вся.
Она уходит со словами «я вся такая внезапная». Значит, и коитус состоялся здесь по фильму, понятно.
Это не значит, значит, что понятно. Ей надо бы насиловать, если она
скажет. Нет, слушай, секундочку. Это не, абсолютно не значит. Но значит, что женщина не формулирует четко, как солдат. Женщина не говорит. Женщина обычно, часто, мы просто, поймите, мы довольно опытны в общении с женщинами в том смысле, что половина человечества мы не сумели, мы не избегали общества женщин никогда. И мы, в том числе слушатели, примерно понимаем про женщины. Мы думаем, что женщины часто, часто, не как военачальники, которые там, сказать, взять высоту номер там 13-29.
А зря.
Вперед. Значит, женщины не таковы. Женщины не таковы. Ну, это природа вещей. Женщины часто смутно ощущают, что, пожалуй, нет, и идут на огонь. Они идут на огонь, они идут к мужчине. Со словами, пожалуй, нет. Я вся такая внезапная, но я не знаю, чего я хочу. Ну, наверное, нет. Нет, ни в коем случае нет. И мужчины часто нет воспринимают нет, сказанное мягко, мягко, или взволнованным голосом. Мужчины воспринимают как некий страх перед неизбежностью, в которой женщина, в общем, уже решила, что да.
Значит, ну, надо прояснить до конца этот вопрос.
Значит, остановиться. Она очень будет злиться на тебя, женщина. Если бы ты была мужчиной, ты бы поняла, о чем я говорю. Она будет ужасно злиться. Она говорит, ах, нет. А сама приближается. Это значит, что там есть невербальные сигналы. Невербальные. Понимаешь, да?
Надо развернуться и заснуть.
Надо развернуться
и заснуть. А вам вас что, так страшно, что на вас кто-то разозлится?
Она зовет словом «нет». А часто женщина, скажешь, да. Женщина, нет. Часто женщина да. Зовет словом «нет».
Ну, а перестань. А вы ей говорите «нет». «Нет, так нет, дорогая». Застегиваемся, встаем, до свидания. Или куда там? Спать к стеночке. Пусть злится, в следующий раз будет умнее, скажет сразу да.
Не скажет, потому что
не скажет, это противно... тогда все, пошла вон отсюда, вот и
это
все.
Это противно короткий природе разговор. Женщины, ты просто не знаешь женщин.
Понимаешь? Я очень хорошо знаю
не
женщин,
нет,
я знаю женщин, она хочет замуж, да, детей. Все, больше ничего особенного не хочет, вот, и знать тут нечего. А если не хочет, то тогда она сразу
женщина
нормально говорит
полна...
да и все, только с
женщина,
презервативом. Да,
женщина пожалуйста. Полна смятенных чувств. Секундочку, кто это мне написал сейчас? Прекрасно. Спасибо, я тебе прочитаю из поэзии. Предлагаю всех женщин отправлять служить в армию, чтобы они набрались навыка отвечать лаконично и четко, без всяких этих самых. Нет, это нет, говорит Владислав. Вы занимаетесь словоблудием. Нет, я говорю о поведении. Стоит предварительно взять письменное согласие. Вот. А вот поэт Алексей, значит, строфы, строки дает. Ты вчера сказал привет, побудь со мной, моя звезда. А я тебе сказала нет, хотя глаза сказали да.
Ну и что?
Глаза сказали да.
Это не имеет значения.
Мы прочитываем, мужчина прочитывает невербальные сигналы тоже.
А теперь надо читать только вербальные. И действовать в соответствии с этим. И приучать к этому женщин в том числе. Вот и все.
Она искрится, она приходит в возбуждение, она нервно смеется, она не уходит, она приближается, и она говорит нет. Это для мужчины означает «да».
Больше не будет так означать.
Ну, ты не понимаешь. Ну, не только же вербальные есть сигналы. Не только сигналы.
Да.
Она отбрасывает локон, постоянно нервно отбрасывает локон. Она натягивает юбку так, как будто ей немножко стыдно.
И обязательно надо на нее напрыгнуть. С этим.
Нет, подожди. Она отбрасывает локон. Нет. Она вся искрится.
Да.
У нее из глаз искры сыпятся. Счастье.
Вам, кстати, это может
счастье и возбуждение. Счастье и возбуждение.
Да.
Спокойно. Я эволюционно создан для того, чтобы точно оценивать подобные моменты. У меня несколько миллиардов лет эволюции.
Тогда бы вы никогда не получали
да.
Нет.
Несколько.
В ответ, понимаете?
Я говорю, почему это может быть воспринято как ошибка. Это может быть воспринято как ошибка. Может. Я сейчас пытаюсь рассмотреть вопрос со всех сторон. Я пытаюсь рассмотреть вопрос со всех сторон. А ты меня пытаешься загнать в юридическую, как будто мы заседаем прямо сразу в суде. Не понимаю. 7373948. Я за женщин. Слишком много стало распущенности, неуважения к женщинам и потребительства к женщинам. Слишком много. Но я говорю, что возможны и злоупотребления. Я сказал, возможны и злоупотребления. Не так ли? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Алло, Сергей.
Да, здравствуйте.
Добрый день, Иван Саров беспокоит.
Да,
здравствуйте. Я по поводу женщины и да. Нет, вот вспомнил второй анекдот. Можно рассказать?
Да. Но только он должен быть приличным.
он приличный.
Прошу вас.
Когда военный говорит «да», это значит «да».
Да.
Когда военный говорит «нет», это значит «нет». Когда военный говорит «может быть», это уже не военный.
Да.
Когда дипломат говорит «да», это значит «может быть». Когда дипломат говорит «может быть», это значит «нет». Когда дипломат говорит «нет», это значит, что он уже не дипломат. Когда девушка говорит «да», когда девушка говорит «нет», это значит «может быть». Когда девушка говорит «может быть», это значит «да». А когда девушка говорит «да», значит, что она уже не девушка.
Вот оношка, пойми ты. Спасибо. Вот это последнее.
Такой шовинистический, да,
расклад. Не шовинистический. Да. Это иронический, любящий рассказ о свойствах тех или иных людей в общении. Это так.
Не надо тешить мужчинам себя надеждой, что нет. Если им говорят «нет», хорошо, что это, ребят, значит «может быть». Нет.
Если говорят «нет», то «может быть», а если говорят «может быть», то это «да».
А может быть «нет», это
может
«нет».
Быть, да.
Может
иногда
быть
«нет»,
это значит, «нет».
Значит, секундочку. Я еще раз говорю. Это заботливый сексизм, говорит Дмитрий. Секундочку еще. Сергей с такими рассуждениями, что «нет» — это «да», чем вы лучше азиатского дикаря, говорит Егор. Егор, я еще раз говорю, я за этот закон немецкий. За. Я считаю, что права женщин должны быть защищены избыточно, с запасом, с большим. Егор, я же сказал это. Зачем вы мне приписываете позицию? Я сказал, что этот закон избыточно и справедливо избыточно, так и должно быть, защищает женщин. А женщин надо защищать справедливо и избыточно. Это правильно. Но возможно злоупотребление. Егор, разве вы не видите, что возможно злоупотребление? А невозможно? Украинская же, мы продолжаем эту тему, но несколько в ином разрезе. Украинская журналистка запустила в интернете флешмоб, объединивший женщин жертв сексуального насилия и домогательств. Вот я поясню, я до еще эфира читал эту статью, я читал ее. Поэтому, в частности, даже поэтому, я считаю, что права женщин должны быть защищены избыточно, с большим запасом. Потому что они очень часто подвергаются нападениям и домогательствам. Украинская журналистка, общественная активистка Анастасия Мельниченко написала на странице Facebook пост, в котором призвала женщин не стесняться и не отмалчиваться, потому что очень многие стесняются. Стыдно.
Конечно.
Неловко. А рассказать во всеуслышание о случаях сексуального насилия и домогательств, чтобы привлечь к этой проблеме всеобщее внимание. За 3 дня этот пост набрал более 200 комментариев и привлек внимание многих женщин в России и на Украине, которые последовали примеру Мельниченко и начали делиться своими историями. Я, вот, пожалуйста, журналистка. Первый раз пережила она сама, Мельниченко, сексуальное домогательство в 6 лет, когда родственник поцеловал ее в губы. Значит, дальше она пишет. Задумывались ли мужчины, каково вырастать в атмосфере, когда к тебе относятся как к куску мяса? Ты вообще ничего не сделала, но каждый считает себя вправе считать тебя объектом сексуального акта и распоряжаться твоим телом. Мужчины, наверное, не поймут. Я бы ничего не объясняла, но их, к сожалению, половина человечества, поэтому нам, женщинам, важно говорить о нашем опыте. Давайте сделаем его видимым. Пожалуйста, говорите. Я не боюсь сказать. Я не боюсь сказать. Сказать.
Но уже и с мягким знаком просто сказать.
Я не боюсь сказать. Тоже есть. Я не боюсь хоть сказать. Да. Значит, и... Я не хочу, чтобы мы оправдывались. Я шла в спортивках среди дня, меня все равно схватили. Нам не надо оправдываться, говорит Анастасия Мельниченко, да?
Да.
На первом курсе мы с друзьями были на вечеринке. Вот пишут уже вот целые толпы. На первом курсе мы с друзьями были на вечеринке в однушке у малознакомого парня. Ночью я проснулась, потому что он пьяный, до меня домогался. Спас и разбудил меня только бюстгальтер, расстегивающийся спереди, что заставило его замедлиться. Я долго отбивалась и кричала, убирая отовсюду его руки, а знакомые, спавшие с нами вместе на диване, проснулись и делали вид, что ничего не происходит. Я не могла уехать домой. Знаешь, Настя?
Да.
А почему мама не научила ее, что не надо спать с мужчинами, Настя, 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 Настя. Можно про другое, я сразу и про это сказал. Почему мама ее не научила, что не надо у малознакомого парня в однушке засыпать после вечеринки пьяными? Зачем мама ее не научила?
Потому что вы сами говорите, что любая девочка может, например, оказаться пьяной, и это нормально. Хотя никто не учит девочку напиваться.
Надо защищать, надо защищать. Но надо также и учить, что ты не должна.
Надо учить мальчиков, не лезть девочкам без их согласия. Да. Пьяным, спящим,
надо
бессознательным, беспомощным состоянием.
Надо учить девочек не засыпать в странных местах пьяными. Но это неправильно.
Но
это
они же пьяные.
Это невоспитанная девочка.
Вы не понимаете, человек теряет над собой контроль. Он инвалид, когда он пьяный. Особенно маленький.
Ну, плохо это. Ну, плохо, что она там заснула. Ну, неправильно.
Понимаешь? Вчера мужик на концерте у Гребенщикова падал со скамейки. Он забирал, был очень пьян. Он падал, он не владел своим телом. Его что, не учили стоять на скамейке? Нет, он падал. Поднимался из лужи и опять пытался залезать на скамейку и наслаждаться творчеством. Он был пьян, он не владел собой, он в беспомощном, на самом деле, состоянии. А я была на концерте и стояла рядом на скамейке, потому что было ничего не видно из-за дождей зонтиков. Вот. И этот дядечка, его можно обвинять в том, что он падал спиной в лужу, но он был пьян. Ну, у него было хорошее настроение, никто не пострадал и так далее. Его что, не учили не падать?
Значит так.
Девочка заснула, потому что она уже за себя не отвечала, будучи пьяной. Уже не могла добраться домой.
Давай так, давай одновременно воспитывать тоже девочек.
Я не против воспитания девочек.
Одновременно.
Но это ни в коем случае не оправдывает того, кто начинает лезть.
100% не оправдывает. Но также надо сказать, что мы должны защитить эту девочку. И это ни в коем случае не оправдывает. Но... Черт побери, можно было ей там не оказываться.
Слушайте,
в этом странном месте. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Дело в том, что женская функция состоит в том, чтобы наполнять жизнь, жизнью, переживаниями. Потому что в простом согласии нет никаких переживаний. Хочешь, да, все неинтересно.
Да.
Нужно создать вот это напряжение чувств. Именно это женщины делают. И они не понимают, что за это нужно отвечать.
Да. Я не защищаю мужчин. Мне пишут, вы все равно по итогам защищаете мужчин, их право брать. Я не защищаю мужчин. Я не защищаю мужчин. Но я понимаю, что... Хорошо, ну все. Сейчас все, что я скажу...
А когда ты, уважаемый дед,
нет,
например...
Все, что я скажу, будет истолковано против меня.
Вечеринки,
ну, ты не понимаешь этого.
Девочки, подросшие там, десятилетние, говорят, лялечка, а с тобой потом поговорю, ну ты же разденешься, я хочу посмотреть на себя голенькую. Вот в этот момент что мы скажем? Что это, насилие или нет? Она там потом не зашла, и я, ну, рассказать об этом никому не уж, потому что всеми уважаемый дед,
расскажи,
друг
расскажи
семьи...
Эту историю, ну, расскажи,
это
расскажи.
Просто, я сейчас читаю историю в ленте.
Расскажи.
Это какая-то Татьяна вот у меня в ленте описала вот такую ситуацию.
Что я, может быть, чуть-чуть понизить микрофон, да, спасибо. Настя, ну, продолжай кричать теперь. Мы тебя
все,
чуть-чуть подрубили.
Я все рассказала.
Подрубили, микрофон подрубили.
Вот такой пример.
Ну, какой пример? Еще раз.
Я вам пересказала. Девочка, встречаются две семьи, которые очень давно дружат.
Да.
Жили когда-то все вместе и так далее. И там один уже дед, всеми уважаемый,
да,
на этом празднике, коротко хватает ее, проходящую мимо, за руку, привлекает к себе и на ушко ей говорит, а с тобой мы потом еще поговорим, ты же разденешься, я хочу посмотреть на тебя голенькую, там, десятилетней или восьмилетней девочке, он говорит. И дальше это кутерьма, и все Иван Иванович там, и так далее. Ну,
да,
там не центр,
да,
и так далее. Вот она проходит. Я не знаю, дальше там было какое-то развитие или нет.
Да.
Но само по себе вот это вот, понимаете, ну как вот в какой момент мужчина перемыкает, и он считает, ну вообще он так делает. Ведь он же всеми уважаемый человек, друг, классный, дядька там, профессионал,
да,
наверное, на работе. И вообще, ну вот такое бывает. И что делать? Ничего не делать, ты с этим как бы ничего не можешь сделать, на самом деле. Надо пойти рассказать
всем. Еще одна история,
конечно.
Значит, на Крещатике. Она говорит, я на Крещатике, ну, это в Киеве. Значит, иду с пакетом с едой, ну, что-то купила. Значит, вероятно, или в джинсах, или в спортивном каком-то костюме, в любом случае в брючном. Мужчина прилично одетый, нормальный мужчина, подходит. Хватает рукой между ног так сильно, что поднимает ее, от земли отрывает. Значит, сжимает, потом ставит ее на место и смеется. И говорит, дальше уходит и все. Как ничего не было. Как ничего не было. Просто ха-ха-ха, ха-ха-ха. Пошел дальше. Понятно, да? Значит, вот это, ну, это вот истории все. Посмотрите Анастасию Мельниченко. Я не боюсь сказать. Наверняка найдете. Украинская журналистка запустила в интернете этот флешмоб. Я не боюсь сказать. И там уже 200 комментариев вот с такими историями. Истории, да, грязного домогательства. Паскудного. Паскудного, грязного.
Но его на самом деле больше, чем кажется, когда люди начинают рассказывать. Люди же, когда они говорят, кажется, что этого и нет. А когда об этом начинают говорить, ты понимаешь, что масштаб больше. Может быть, с этим можно обществу как-то...
Хорошо, давайте поговорим только с женщинами. Я на самом деле, вы поймите, я не просто не защищаю здесь право мужчин брать, я не защищаю. Я просто говорю о том, что защищать женщин надо избыточно, я говорю. Но насколько избыточно, вот в этом вопрос. А смотреть можно?
Что смотреть?
На женщину.
Это странный...
Я тебя спрашиваю.
Как смотреть?
Просто смотреть. Не в глаза, не в глаза.
Чуть ниже.
На шею можно? На шею можно женщину смотреть?
Смотря как вы смотрите, все относительно.
На плечи можно смотреть?
Все относительно.
На ключицы можно смотреть?
Все относительно. Смотря как долго вы смотрите, зачем вы смотрите и в каких обстоятельствах.
Смотреть можно? Пялиться можно?
Пялиться нежелательно.
Нежелательно. Не стоит. А почему это не защитить тоже уголовным кодексом?
Ну, можно попробовать, но тут же легко очень дойти.
Настя, да, согласись, что это... Да, мы должны защищать женщин избыточно, но я спрашиваю, насколько избыточно? Вот смотреть можно? Понимаешь, да?
А вот деда наказывать за такое, когда он ловит девочку, надо, там, дочку, надо друзей,
наказывать,
а как?
Надо наказывать. А как? Трудно. А трудно.
Как вы его накажете? Исправительная работа?
А
да
трудно.
Его всем, всей семьей простят, был
а
выпущен,
смотреть можно? Подумаешь. Можно. Или нельзя? Смотреть можно, я спросил. Смотреть можно?
Ну, если пока это никого не корёжит,
мы должны
наверное,
защитить.
Можно.
Это вопрос, на который предстоит ответить.
Вам говорят, не смотри, ребят. Не надо уже дальше смотреть.
Если говорят, не смотри, а может, не говорят.
А может, не говорят, да, жертва, она обычно...
Жертва разглядывания может в этот момент не хотеть, чтобы ее разглядывали, но впадает в ступор, потому что ей неловко. Значит, смотреть тоже нельзя. Засмотреть сколько лет? Давайте.
Ну, давайте конкретный случай разбирать.
Да. А есть бабы, которые проходят, ты не можешь не проводить взглядом. Ну, вот не там... можешь не проводить взглядом. Ну, не можешь не проводить взглядом. Ну, вот есть такие женщины, которые проходят, нельзя не проводить взглядом. Ну, нельзя. Может, одна на тысячу, может, на 10 000.
Меня в детстве учили на негров не заглядываться, потому что мне было интересно же. Я все время их провожала взглядом. Но мне говорили, что это неприлично, и я стараюсь отводить глаза.
Я понимаю. Ну, вот, а есть женщины, за которых провожают взглядом. Есть такие женщины. За это давать срок? Ну, это же очевидное желание. За это давать срок?
Давайте будем давать.
Не знаю. Давайте поедем дальше.
Подъем в движении.
Хорошо. Смотрите, значит, у нас, поскольку Выхино горело, то сегодня восток Москвы адский. Ну, там на шоссе энтузиастов, как обычно, все эти стоит все, да? Вот, перед авиамоторной. Потом на Нижегородке тоже очень плохо, и какие-то аварии. Текстильщики, вот здесь настоящий ад в текстильщиках. И от Кузьминок, и от Выхино. От Выхино, которое горело, и до текстильщиков абсолютно непроезжий ад. Смотри, может, от дома остаться. Я не знаю. Люди говорят, что по час 50 едут от МКАДа до текстильщиков. По 2 часа. Может быть, дома остаться, ребят? У вас же нет этих 2 часов, просто чтобы там стоять.
Там есть 63-й автобус и другие автобусы
может
с маркировкой.
У Марксистской тоже очень тяжело. У Марксистской на все подъезды к Марксистской такие совсем нехорошие. В центре плохо в зоне ремонта. Там Кремлевская набережная, везде все, где перекапывают. На Садовом тоже весь север стоит. И что еще? На третьем транспортном в обычных местах с 11 до часу по циферблату. Погнали дальше.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй негров, Сережа, все дебри нарожал.
Часов 6 минут, пятница, 8 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анастасия.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Слушайте, значит, Настя, у нас что? Сейчас посмотрим. 64.37 мы видим. Доллар 64.37, евро 71.31, нефть 46.82, это существенно ниже той позиции, которую она занимала в это же время вчера, и 1.10.78, ну, в общем, похоже, расположена главная пара, 1.10.78. Хорошо, ну вот пятница закрывается, пятница — время больших движений на бирже, знаешь, обычно.
Да.
Вот, больших движений. Ну, ничего пока не происходит, не знаю. Может быть, Америка проснется, когда что-нибудь произойдет, пока не...
Америка там, кстати, сейчас, знаете, что там? Нет. Обновление,
стрельба идет, последствия, да.
Стрельба, стрельба. Не...
Ну что, Америка, Америка, стрелки... не звони там. Олег, Олег, я думаю, что... Олег из Лос-Анджелеса, где наш? Лев из этой, как его...
Может,
Пенсильвания, из Далласа. Америка, позвоните, пожалуйста, 7373948. Наши американские слушатели.
Там что стреляют-то конкретно.
Ребята,
по...
у вас стреляют по полицейским. Вас убивают полицейских, и снайперы стреляют по толпе. Вы понимаете,
нет,
да?
Нет, снайперы стреляют по полицейским.
Снайперы стреляют по полицейским.
Да, да, да.
Расскажи, пожалуйста, поподробнее.
Там сейчас было двое, сейчас третьего подозреваемого задержали.
Да.
Уже пятый полицейский скончался, семеро ранено, четверо убито.
Понимаете? То есть на вот крышах там или в окнах,
да,
зданий сидят
точек
снайперы, которые,
да,
рубят, которые рубят полицейских.
А вообще митинг шел против как раз насилия именно полицейских, против чернокожего населения.
Да.
Вот. И, собственно, снайперы там тоже, у нас этот момент обходит, но фотографию опубликовали. Один подозреваемый, он, соответственно, афроамериканского происхождения.
Да, ну, то есть говорят, сейчас, сейчас, значит, где-то этот самый Кокорин выступает в Перископе и кается. Кается, посыпает голову пеплом и все. Спасибо. Потом посмотрим. Кокорин в онлайне по Перископу НТВ извиняется прямо сейчас, говорит Дмитрий. Ну, интересно, хорошо. Хорошо. Значит, давайте, тем не менее, вернемся к Америке ненадолго. Значит, смотрите. Сегодня будет осуществлена доставка. Откуда? Куда? Что за бред? Мне что-то доставят, а я ничего не заказывал. Ну, ладно. Хорошо. Олег из Лос-Анджелеса. Давайте вернемся в Америку. Значит, стрельба идет по полицейским. Олег, это новшество?
Да,
это новшество.
Вы как Джина будете, Олег, позвоните из Лос-Анджелеса.
Да.
Олег, так вы звоните сразу.
Да. Я потираю бутылку. Абсолютно верно.
Призываем Олега,
да. Ну, скажите, что? Но это новое.
Да ничего, но тишина. Ну, я вот в Лос-Анджелесе, но тишина. Никто об этом не говорит. Но всем,
да,
как-то все живут своей жизнью. Понимаете,
да,
мы настолько к этому привыкли, что, ну, в Далласе происходит очередная стрельба. Дикий Запад стреляют. Ну, что, ну, первый раз, что ли?
Нет, подождите,
постреляют перестанут сейчас.
У вас есть, тем не менее, некие страты населения. Латиноамериканцы, афроамериканцы, ну, и там разные, да? Значит, вот, и в частности, сейчас афроамериканцы...
Сейчас, только что, сегодня, я понял, час назад вот говорил со, да, своей латинской подругой, сказала, что такого говорит, что это... Она мне говорит, что этого раньше не происходило, просто раньше не было телефонов, Фейсбука, все такое, сейчас быстрее доходит до людей, вот и все. А все то же самое, все было до этого. Так что поэтому, что...
Я помню, как в Лос-Анджелесе лет 15 назад переворачивали машины и жгли. Был такой бунт черных.
Да.
Значит, но такого, чтобы шло убийство, целенаправленное полицейских, не было. Это новое. Ну, новое. Ну, не отказывайтесь это видеть. Ну, не отказывайтесь.
Да, тогда тоже, по-моему, были убийства.
Нет, ну такого, чтобы лежали снайперы и убивали полицейских, это новое. Ну, новое. Ну, то есть у вооруженной черной толпы появились снайперы, которые целенаправленно убивают полицейских. Значит, по-моему, ранено 11 полицейских, убито 3.
Ну, успокоит их.
Уже 5? Убито уже 5. Олег.
Просто чем дальше завинчивают гайки, как известно...
Понимаете, как успокоить? Вот вы сейчас говорите, как русский депутат, вам бы надо в Русскую Государственную Думу, Олег. Потому что русские депутаты... Нет, а русские депутаты часто говорят, что в начале 20 века русских недопороли. То есть недопоротый народ устроил революцию ровно потому, что был недопорот. То есть надо пороть сильней. А вы понимаете, что это неправильная концепция, что загоняете вглубь. Ну, вглубь загоняете.
Я видел видео, из-за чего все это началось, когда они убили Черного. Вчера он лежал, они его застрелили. Это уже вот... конечно, это все неправильно, но в возрасте этого чернокожего человека надо понимать. Я это понимаю, за свои 8 лет живущие в Лос-Анджелесе, что если полицейский вам в Америке сказал лечь и руки за голову, то просто надо лечь руки за голову. Не надо при этом возмущаться, оскорблять и пытаться что-то выхватить. Вот и все. Они его застрелили.
Но они застрелили его в момент, когда он лежал, или нет?
Да, они застрелили вот на это, когда он лежал. Там непонятно, что произошло, он что-то выхватил или что-то такое. Там
ну, как же он лежа-то выхватит? Ну, знаете что, простите, ну мы с вами, сказать, понимаем возможности... Подождите. Ну, мы понимаем возможности человеческого тела. Мы понимаем возможности... Он же сказал что-то обидное, они взяли его и убили. Да. Значит, подождите. Но в полиции должны люди служить, как мне кажется, не очень обидчивые.
Выдержанные.
Не очень обидчивые, должны, да.
Но по факту, наоборот,
значит, черного убили лежачего. Лежал человек. Он лежал.
Может, он квыркнуться?
Лежал. Собирался. Нет, он лежал. Ну как, вот слышно, на животе.
Вот я лежу на животе.
Ты лежишь на животе. Ты лежишь на животе. А я полицейский. А я полицейский. Значит, ты лежишь на животе, то есть делаешь то, что я велел.
Не знаю,
если тебе руки стреляют,
я думаю, ну
почему? Давайте не считать никого идиотами. Давайте попытаемся проанализировать. Очень просто. Все просто анализируется. Значит, смотри, существует черный, который под подозрением. Уже часто, и черные считают, что необоснованно под подозрением из-за цвета кожи. Черные считают, что до них докапываются, простите меня, жаргон, что к ним пристают. Часто необоснованно из-за цвета кожи. Хорошо. Значит, этому черному велено лежать, руки за голову. Он лежит. При этом, может быть, он оскорбляет. Ну и что? Это отдельная статья, значит, надо включить диктофоны, записать все это, потом представить в суде. Вот он оскорбляет. Вот, пожалуйста, запись. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, да. Анастасия. Там здравствуйте. Все было совсем не так.
Ну, давайте.
На самом деле он лежал на спине, на нем сидели сверху двое полицейских,
да.
Пытались произвести какие-то действия, то есть скрутить его или утихомирить, я не знаю. Да. Прозвучал голос, что у него пистолет, и после этого, значит, прозвучало два выстрела в него в упор.
На нем сидят двое полицейских. Зачем стрелять? Да.
Зачем стрелять, непонятно абсолютно. Ну. То есть ситуация такая спорная, что, ну, даже не спорная, даже очевидная,
да.
Что стрелять не нужно было, нужно было на него надеть наручники и сопроводить и до машины.
То есть существует все. Несколько полицейских, двое из них сидят на афроамериканце, двое из них
да,
сидят на
да,
нем.
Да,
он обездвижен, абсолютно верно. Значит, совершенно да. Нет нужды стрелять, все, в него, совершенно никакой нужды стрелять. Ну, спасибо, ребят. Значит, послушайте меня. Посмотрите в Инстаграме, я вам скинул видео, как застрелили чернокожего. Юджин, уже разобрались. Значит, в любом случае, черные сейчас восстали в Далласе. Значит, в любом случае, у черных есть основания для этого. Есть некая своя правда, важная своя правда. Их убивают системно, вы знаете, за последние годы, постоянно. Постоянно под лживыми предлогами.
Вообще
одного парня в спину 8 пуль засадили. 8 пуль. Перед этим, в другом месте.
Да.
Ты помнишь?
Да, помню.
Просто, и причем он уходит, ему в спину 8 пуль. А обоснование какое, помнишь?
Какое?
Что он пытался выхватить пистолет в машину, наклонился и пытался выхватить пистолет. Ку-ку. Так он пытался выхватить пистолет в момент, когда он уходит, что ли, он уже на расстоянии от машины. Этот выходит из машины, полицейский белый, и расстреливает ее 8 пулями. А зачем 8? Зачем 8?
Ну,
и он же уже не пытается выхватить пистолет в момент, когда он уходит.
Да.
Или убегает. Он же не пытается, это же вранье. Он же бежит. Значит, хорошо, тебе надо обязательно его обездвижить? Выпусти одну пулю. Ну, 8! То есть его просто, в нем делают кучу дырок.
Да.
Нет, черные возмущены, черные восстали, да. Черные восстали, чем дело кончится? Не знаю. 7373948, чем дело кончится? Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Товарищ, очень плохо, что вы слушаете. Алло. Ну, если я думаю, что это из Америки, несмотря на то, что это 35, но я думаю, что это интернет какой-то, интернет-телефон, значит, какой-то 35-2, что-то такое, через шлюзы звонит человек, я думаю, может быть, из Америки. Нет-нет, ребят, все. Давайте вот что. У нас тем до черта, не будем зависать на этом. Давайте попробуем, значит, простую вещь, скажем друг другу. Давайте следить внимательно за этим. Черные продолжают истреблять полицейских. Потому что полицейские в течение последних лет, как мы помним еще раз, в течение последних лет, ну, всяко необоснованно, как представляется, расстреливали черных. Значит, вот восстание какое-то. Их всех погасят, говорит Олег из Лос-Анджелеса. Погасят, конечно, погасят. Перепорют, всех перепорят, загонят в стойло. Но это не означает, что проблема будет снята. Понимаете? Не будет снята проблема, нет. Президент России, мне нужен технический. Сейчас прошу позвонить людей из IT-сферы, айтишников, которые разбираются в проблеме. Значит, я сам не понимаю, вот откровенно говорю. Если бы я понимал, я бы не задавал вопрос. Я не понимаю. То есть мне кажется, что это невозможно. Значит, президент России Владимир Путин после подписания пакета антитеррористических законов поручил ФСБ до 20 июля, сейчас, 20 июля. Понимаете, что это значит? 20, через 12 дней. До 20 июля найти способ передачи ключей шифрования в интернете этой службе. Вот как это сделать? Научите меня, пожалуйста, айтишники. Как это сделать? Почему? Я, значит, ну просто вот можно я открою свой собственный телефон? Да? Свой собственный телефон.
Пожалуйста.
Поехали. У меня мессенджер Фейсбука, который пишет, что он шифрует все. Peer-to-peer.
Да.
Никакого шифрования у Фейсбука нет. Шифрование в моем телефоне. И я никому не ручался, не клялся, ни подписок не давал, что у меня будет один телефон.
Да.
С чего бы у меня был один телефон? У меня может быть 8.
Да.
Какие-то я могу купить за границей, потому что, например, мне понадобился телефон в Мадриде, я пошел в магазин и купил. Я же не обязан, сказать, я купил и все. Ну, да. Купил и все, мне нужен телефон. Нужны ботинки, я купил ботинки. Нужен носовой платок там или что еще. Мне не нужен носовой платок. Я рукавом лучше вытрусь. Но, предположим, пошел и купил. Значит, хорошо. Значит, у меня может быть несертифицированный телефон с IMEI зарубежным.
Да.
И вот этот вот мессенджер Фейсбука. Дальше. У меня стоит WhatsApp подряд, который тоже шифрует peer-to-peer. Дальше у меня стоит iMessage, который шифрует peer-to-peer. Дальше у меня стоит, или как там, значит, устройство-устройство. Viber стоит, который шифрует от устройства к устройству. Тоже не может он никуда передать никаких ключей. Затем у меня стоит Telegram, который, значит, секрет чат шифрует от устройства к устройству. Дальше стоит у меня Vikrme, который шифрует от устройства к устройству и время деструкции полного разрушения 1 минута. Полное разрушение всех диалогов.
Да.
1 минута.
Снэпчат сейчас очень популярный в Америке.
Дальше, Снэпчат. Снэпчат у меня есть тоже, у меня в другой корзине. Ну, в смысле, он у меня в папке там лежит. Дальше у меня стоит Сигнал, который шифрует от устройства к устройству. Дальше у меня стоит Трима, который шифрует от устройства к устройству. Дальше у меня стоит Гонзо, который уничтожает все диалоги через 15 секунд. Каждая надпись уничтожается через 15 секунд. Дальше у меня стоит. Я просто говорю, что у меня стоит. Я сейчас просто, ну, расшите, товарищи, расшите, я открою себя, этот, как это, разоблачу себя.
Coming out.
Я на coming out, на самом деле. Дальше у меня стоит, действительно, как он называется? Блип.
Ну, что это?
Блип, еще один диалог, который, разрушает все диалоги через там, 30 секунд, кроме этого, шифрует от устройства к устройству, кроме того, вообще не имеет серверов. Вообще не имеет серверов. Больше того, работает на коротком расстоянии вообще без интернета. Блип. E-E-P-P. B-L-E-E-P. Блип. Шифрует полностью от устройства к устройству, не нуждается в интернете как таковом. В принципе, интернета нет.
Да.
То есть вообще я не пользуюсь интернетом.
Да.
Он пользуется Bluetooth на расстоянии. Например, я могу сидеть в самолете, переписываться с человеком в другом ряду на Bluetooth.
Да.
Через блип. Даже я вообще должен перечислить. У меня еще есть. У меня еще есть.
Уже, я думаю,
да, достаточно. Ребят, я не понимаю. ФСБ до 20 числа должно получить шифры и понять, как они получат шифры к всему вышеозначенному. Я не понимаю, как. Я говорю, я рад, ну, пожалуйста, а как это сделать? Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Алло, Сергей, здравствуйте. Меня зовут Дмитрий.
Да. Там,
порядка 10 лет назад я работал в крупной IT-компании, занимался проектами, связанными с поставками оборудования для операторов сотовой связи.
Да.
Так, тогда тоже были нововведения, связанные с контртеррористической деятельностью, когда операторы обязаны были за свои деньги ставить огромные серверные системы для сканирования эфиров.
Да.
И внедрять это все. Но они делали это все за свои деньги.
Да.
За свои деньги. А сотрудники органов, они только контролировали этот процесс.
Да.
И в данном случае, я думаю, будет так же, как и было всегда. Отчитаются о выполнении, а потом пойдут выполнять.
Ну вот, посмотрите, пишет, Яровая, там, закон Яровой сделает так, что один год будут давать за Телеграм, и нам придется его стереть. Ну что, а я с удовольствием сотру Телеграм. Мне Телеграм не дорог, у меня их 10, понимаете, я только что перечислил. У меня 10 способов передачи информации, в том числе по Bluetooth, вообще без интернета. Внимание, значит, а зачем мне Телеграм-то? Мне Телеграм не нужен.
Сергей, ну, смотрите.
У меня есть чат в Твиттере, у меня есть чат в Твиттере, понимаете?
Планирование систем сотовой связи, они уже тогда предусматривали, что поставщики сотовой связи станут в основном поставщиками просто мегабайт.
Ну да.
То есть не звонков, а мегабайт.
А еще я могу чатиться в Твиттере. Я же могу открыть функцию, все пользователи могут писать мне в личку. Но у меня нет этого сейчас. Но я могу открыть функцию, все пользователи пишут в личку. Либо тех, кого я фоловлю, у меня может быть чат в Твиттере еще. Это я забыл сказать.
Сергей, самое важное, можно только порадоваться, что IT-технологии сейчас развиваются гораздо быстрее.
Да нет, а как будет, ФСБ-то получила задание, и вот что они сделают? Им же надо задание как-то,
отчитается о выполнении, пойдут думать, как выполнять. Ну, только так.
Трудно. Слушайте, позвоните, пожалуйста, айтишники, ребят, позвоните, пожалуйста, расскажите. То, что вот, например, я ФСБ, мне дали до 20-го, значит, понять, как получить шифры. А я черт его знает. Мне тяжеловато. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей, Анастасия.
Здрасте.
Я специалист по защите информации, как раз занимаюсь.
Ну вот мы с вами должны, например, к 20-му узнать и получить понимание, значит, как мы получим шифры. А как мы с вами получим?
Достаточно просто.
Давайте.
Даже несмотря на то, что у вас перспектив шифрования, эти ключи для шифрования генерятся у вас на мастер-ключах, так называемых.
Да.
И вот с помощью этих мастер-ключей, процесс называется депонирование ключей, можно получить доступ к любой зашифрованной информации, будь она peer-to-peer, там, как угодно.
Хорошо, а если я с вами веду диалог, смотрите, вы мне пишете все, что вы мне пишете, в Facebook-чате или в WhatsApp, да? А я вам отвечаю только в блипе, блип или в гонзо, я вам отвечаю. Ну, смотрите, например, вы мне пишете, здравствуй, я получаю, просто тыкаю пальцем на другой, на сигнал, да?
Да.
И отвечаю, привет. Вы мне пишете, когда сегодня приедешь в этом самом, в Викре пишете. А я отвечаю в триме, не знаю, там, а что у тебя сегодня, там, жареная картошка или что, чем угостишь. Значит, теперь внимание, как это все читает ФСБ? Можно уточнить?
Техническая возможность это прочитать у ФСБ есть. Как они сопоставят уже, что там картошка, там огуречек и так далее, это должна работать аналитики. То есть, видимо, будет там создан какой-то штатный аналитик, который на основании уже расшифрованной информации будут там искать террористов или не знаю, кого-нибудь там будет искать.
Не знаю. Вот не знаю. Что-то как-то это... Ну, тяжеловато. Тяжеловато. Я бы, если бы я работал в ФСБ, я бы считал эту задачу трудной. Серьезно говорю. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, меня Михаил зовут.
Да, Михаил.
Прям вы так перечисляли, как у вас все замечательно, как у вас много чего стоит, аж завидно.
Да.
Смотрите.
А что, знаете, значит, что, 3 минуты уделите, и у вас будет все то же самое.
Хорошо. Значит, технический способ, хотя предыдущий сказал, что ФСБ все читает, это не так. Технический способ прочитать шифрованную переписку нету. Просто по той причине, что у тех операторов, с которых ФСБ хочет получить, судя по этой записке, ключи, у них их нету физически. У них их нету. Дело не в том, что согласятся они отдать, не согласятся.
Да.
У них их нету. Когда
например, я с вами хочу разговаривать. Скажите, как вас
не видит ваше сообщение. У него он не может их прочитать.
Скажите,
потому что ключи находятся у вас и у того, кого вы пишете.
Можно вопрос дурацкий?
Первое. Второе.
Да.
А конкретный телефон или конкретную переписку ФСБ, конечно, прочитать может, напрягшись.
Да.
Например, переписку Навального ФСБ прочитать может. Например,
ну почему? То есть узнав имейл.
Несколько отделов, запустив все вычислительные мощности и брутфорсом расшифровав.
Через этот самый, через нажатие клавиш, правильно?
Подбором паролей, запустив все вычислительные мощности, можно конкретно...
Я думаю, на это уйдет пару лет. На это уйдет пару лет.
Да, это уйдет пару лет, правильно. Но это единственный способ.
Нет, подождите. Ну, но мы уже можем через нажатие клавиш снять.
Ну, как угодно. Проще всего подослать человека с паяльником, который просто узнает пароль. Понимаете, да. это как бы, да...
Хорошо, а можно вопрос? Можно вопрос? Можно вопрос?
Но массово скринить... то, что, как это выглядит в этой записке, массово иметь возможность ФСБ получать информацию к любой, мгновенной, к любой зашифрованной фигне, это бред.
Подождите, у меня
это
вопрос.
Просто это все равно, что сказать ФСБ, давайте с 20 июля не земля вокруг.
Расширьте, я все-таки вопрос задам. Пожалуйста. Смотрите, конечно. Мы можем идти с вами в разных средствах вообще. Даже если меня считывают по нажатию клавиш, я могу вам делать личный канал. Вы знаете, что можно личный канал сделать?
Конечно, знаю. Файл-чат и все такое.
А еще в перископе я могу лично вам говорить в перископе.
Во всем угодно.
Смотрите. Я говорю вам в перископе, в личном канале, в личном канале. А вы отвечаете мне в Викре или в Сигнале, или в Триме, где угодно. Понятно, да?
Конечно. Но если кому-то захочется эту конкретную переписку прочитать, он это сделать сможет.
Сможет.
Один из способов – это прийти к вам с паяльником, извините, и спросить пароль. Нельзя отнять у вас телефон и заставить вас снять с него пароль.
Да.
Конкретного человека, конечно, машина, сила может заставить. Это вопрос не технологий.
Ну да.
Но то, в каком виде это выглядит, это написано в этой бумажке, я ее сам глазами не читал, я только слышал в вашем же ее как бы цитировании.
Да.
Предоставить... Там тоже хитрость. Там написано, что ФСБ не сказано к 20 июля предоставить все ключи.
Нет, они должны найти способ передачи.
Заключение о способе их передачи.
Да.
Заключение будет очень честным. Способа нет.
Да.
Дальше будет приниматься решение. Раз, нет.
Слушайте, а вот еще ребята говорят, а мы в любой игре можем уйти в чат. В любой игре есть чат. Просто
ну, конечно.
Нет, игру,
20 июля будет заключение. Ну, как бы, если будет заключение, что мы нашли способ, дайте нам 10 миллиардов, и мы его через 2 года реализуем, это тоже... такой ответ тоже возможен. Он будет... Все опять над ним посмеются, все забудут и так далее.
Да.
Но возможен еще такой ответ, что ребят, в смысле не ребята, а уважаемый Владимир Владимирович, нету способа.
Мне пишут криптокэт. Вот Сергей... Сергей пользуется криптокэтом. А еще я забыл сказать, у меня еще чат плюс стоит. Чат плюс.
Угу.
Сколько всего я перечислил? Больше 10. Я перечислил более 10. Я перечислил на моем телефоне более 10 чатов стоит. У меня еще чат плюс стоит. И криптокэт. Криптокэт я не ставил никогда. Может быть, для прикола я себе еще
криптокэт. А как бороться с плохими?
Не знаю. Как
с плохими как бороться?
Надо внедрять агентов. Ну, я не знаю как. С плохими надо бороться. Ну, да.
Как мы узнаем, о чем они пишут?
Ну, ФСБ, вот Ярослав говорит, ФСБ же умные, значит, они лоббировали закон, который можно выполнить. ФСБ умные люди, говорит Ярослав. И уверен в этом, да. Уверен. Поэтому я и спрашиваю, я дурак, а они умные. Вот же в чем дело. Я дурак, а они умные. Значит, я пытаюсь понять, а как, пусть мне умные расскажут, вот как они пойдут? Вот у меня стоит 12 или 13 разных чатов и способов. Кроме того, что я могу общаться еще в любой игре. Вот как они это сделают? Мне интересно просто, меня прикалывает ужасно узнать новости.
Обзор прессы.
Ну, немного летних тем. Знаете, сейчас Турция вернулась, и в то же время есть призывы туда не ездить, и они уже звучат как антипатриотические, потому что мы обратно дружим. Дорогой мой курорт, как наши туроператоры продают путевки в Турцию? Разбиралась газета «Аргументы и факты». Корреспондент под видом обычного покупателя обошел турагентство и пытался купить путевку в Турции. Ну, туда сейчас не так дешево. Есть, кстати, диверсионная информация, что жители Крыма якобы покупают путевки и туры в Турцию, чтобы отдохнуть. Но мы, конечно, этого, наверное, верить не будем. Украину и Россию объединил флешмоб в социальных сетях с хэштегом «Я не боюсь сказать» или «Я не боюсь сказать. Ну, там женщины не только рассказывают о своем опыте насилия, который с ними происходил. И оказывается, что масштабы огромные, это разный возраст и так далее. В общем, надо не бояться, надо рассказывать. Вы и сами переживаете и проживаете этот опыт, его как бы проходите. И в то же время обращайте внимание общества на то, что такая проблема есть. Если вам есть, конечно, что рассказать. Есть и такие, которым рассказать нечего. Что такое пакет Яровой и в чем его суть, тоже сегодня в «Аргументах и фактах», а также в «Коммерсанте» можете посмотреть. Владимир Путин вчера подписал этот пакет антитеррористических законов, и самым спорным моментом там стало то, что операторов обязывают хранить информацию о пользователях в течение полугода, их переписка, если это возможно, и прогнозы есть, что это вызовет повышение цен на связь. Ну, московский таксист сдал пассажиров в полицию за разговоры о теракте. Вот это вам человеческое участие в антитеррористической деятельности, пожалуйста, есть и такая ссылка. В магазин можно теперь ходить с личным шоппером. Это такая профессия, и сегодня нам о ней рассказывает российская газета. Шоппер теперь всего за 500 рублей в час может вам помочь, во-первых, разобрать ваш старый гардероб и помочь сформировать новый. И три секрета капсулы нам раскрывает российская газета на первой полосе. При составлении гардероба шопперы, например, выбирают вещи, которые не имеют орнамента и хорошо сочетаются с другими. Часто берут самые простые футболки трикотажные, потому что их можно тоже соединить с другими элементами. Ну и так далее. Более подробно на сайте rg.ru. И там же мы сегодня узнаем о том, что Путин подписал закон об увеличении штата сотрудников МВД России. Их стало на 64 тысячи человек больше, и мы знаем, сколько сотрудников всего в МВД. 1 067 876 единиц. Но это не только полицейские сами, но и просто сотрудники, такие как там работники, как бухгалтеры и так далее. Все вместе. Машиноместо можно оставить в наследство. Теперь в подземных автостоянках и многоэтажных паркингах отныне эти машиноместа становятся недвижимостью. И с 2017 года их можно будет оформить в собственность. А значит, продавать, подарить, сдавать в аренду и так далее. Потребители перенастроились. Это статья в газете «Ведомости». Индекс потребительских настроений впервые с начала кризиса стал расти. Производители надеются на рост продаж, но ритейлеры быстрого восстановления спроса не ждут. И, кроме того, у нас есть сезонный спад. По сравнению с маем потребление снизилось на 10%. Это мы читаем сегодня в «Независимой газете». 10.39. Это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
Спасибо, Сергей. Меня Сергей просвещает. Вот Сергей уже понял, наш слушатель Сергей уже понял, насколько меня клинит на всякие такие вот шпионские штучки. И он меня прям просвещает. Вот он CryptoCat мне прислал. Спасибо большое. А теперь RetroShare. RetroShare. RetroShare – это свободный, открытый источник, кросс-платформа, friend-to-friend, значит, децентрализованная коммуникационная платформа. Децентрализированная, частная и защищенная коммуникационная и раздающая файлы платформа RetroShare и сообщения. RetroShare provide flashering, chat, messages, forums and channels. Вот заходишь просто на эту платформу и там создаешь, что хочешь. Извините меня, я, если бы работал в ФСБ, я бы, конечно, затруднился с этим чертовым законом. Я бы затруднился. Я бы считал, что
Но лучше, если бы он был, чем если бы его не было, согласитесь.
Как тебе сказать? Я бы затруднился, потому что я бы не понял, как работать. Мне бы было бы тяжело бы. Тяжеловато мне было бы. Ну, не знаю. Конечно, у меня с ФСБ работают люди гораздо более одаренные, чем я, идиот. Но мне было бы тяжеловато. Непросто. Мне говорят, через бэкдор в железе можно заходить. Но железо должно быть ростестовское. Или какое?
Да нет, наверное, любое железо, оно и есть железо. Что-то есть на нем сертификат.
А если я, если я буду на китайских андроидах работать и на этих самых, на симках, которые куплены на мертвого узбека,
ну, я, конечно,
значит,
не специалист.
И менять каждую неделю. Ты знаешь, я знал человека, которому нельзя было позвонить. Я знал такого человека, он банкир был. Работал на Обнале. По-моему, вместе со спецслужбами, не знаю. На Обнале работал чувак. Да. Серьезно, клянусь, я знал его.
Да, я не сомневаюсь.
Очень хороший человек. Слушай, я говорю, а почему тебе нельзя позвонить? Он говорит, а я ровно, говорит, в воскресенье выбрасываю сим-карту перед тем, как лечь спать. А водитель в понедельник прибывает, но на водителя ездил. Он говорит, водитель в понедельник прибывает.
Телефон-то он не выбрасывал.
А?
Телефон-то
у него какие телефоны были? У него телефоны какие были?
Какие?
Он как раз работал только через телефон. То есть у него не было интернет вот этих связей. Только через телефон. Телефоны были обычные, очень обычные, Nokia какие-то.
Ну, значит, разговоры...
Не-не-не, он их выбрасывал тоже. Телефоны тоже. Ну, значит, он не пользовался чатами, у него недорогие были, не тачскрины, нет.
Понятно.
У него обычные Nokia там.
А так в прошлом, говорите, вы давно его знали?
Или он вот сейчас скажу, в 2005-м.
Но тут не было никаких тачскринов.
Ну, слушай дальше. Да были уже. В каком? В 2007 году был этот iPhone 3 уже. А у него были простые телефоны все равно. Ну, слушай, значит, этот самый. И он мне говорит, я каждую субботу, не субботу, а каждую неделю выбрасываю нафиг и все. Сим-карту старую и эту. Поэтому, говорит, звони моей девочке. У него была девочка, которая сидела, секретарша. Да. Записывай, что ты позвонил. И я тебе отзвоню потом с какого-то левака, с какого-то телефона. Причем он его даже не секретил номер. Он говорит, а зачем мне секретить, я его выброшу через неделю. Я его выброшу скоро. Угу. Все. То есть единственный способ связи с ним был позвонить девочке. Запишите, пожалуйста, Сергей звонил там. А она говорит, хорошо. И все. Да он перезванивает тебе там через полчаса, иногда через два часа он тебе перезванивает. Серег, что там, как дела, все. Понятно, да?
Да.
Всегда с нового телефона. Вот как за ним следить? Как за ним следить, я спрашиваю?
Никак, не знаю.
Ну, трудно.
Ну, может быть, специалисты могут...
Потом эти Nokia можно же завести не ростестовские, можно завести их все паленые. Все паленые. Понимаешь?
Потом, когда вы его прихватили за одно место, ну,
не знаю, кстати, я не следил за его судьбой. Я не следил за его судьбой. Может, его и прихватили уже. Но он занимался обналом. Я думаю, мне кажется, он давал понять, что со спецслужбами вместе. То есть он заодно был со спецслужбами. Они вместе
делили. А зачем же он телефон его выбрасывал, если они вместе?
А он боялся, что там будут конкуренты, что повиснет какой-то отдел. Дорогая моя, а спецслужбы знаешь какие?
А, это такие королевства со своими
войнами. А момент, дорогая, если ты работаешь на какой-то департамент, ты работаешь на департамент 1, X, департамент X, да. То тебя ловят департамент Y, Z и Эпсилон.
А как это сложно? Все...
Так да,
это,
дорогая.
Можно сказать, что ты и не работаешь
Нет,
ни с кем.
Ты работаешь в спецслужбах на какой-то департамент 1, и тебя ловят все остальные. А как же ты?
Как люди умеют интересно жить.
Жизнь дико непростая. Жизнь дико непростая, понимаешь? Ну, хорошо. Секундочку. Смотрите, Сергей говорит мне, Хомутов. Берем любой мессенджер и TSP IP стек маршрутизации меняем на I2P Freenet. Если вы любите защищенные, тогда гляньте на TOX-чат. TOX P2P peer-to-peer, end-to-end шифрование. Нет единых центров сертификации, которые можно взять за кадык. Код открытый, заплатку от спецслужб туда вставить невозможно. ТОКС, напиши мне ТОКС. Напиши мне ТОКС.чат. Напиши мне.
ТОКС, как
ТОКС, разговоры? ТОКС, T-O-X. ТОКС. Нет, T-O-X, X, последняя буква. X, X. ТОКС, ну, точка, дальше. Точка, чат. Мне напиши, пожалуйста, дорогая, мне в Фейсбуке перекинь мне.
А.
Чтобы я знал, что мне после работы надо покопаться в этой системе. Эй.
Да.
ТОКС.чат. Понятно? Ну что ж ты, не это самое. Настенька.
Давай. Глуповато, ну что делать?
Нет.
Вот сейчас я загружу его нам на студийный компьютер.
Не надо, знаете. Испортишь студийный компьютер. Не порть ничего здесь, не трожь ничего. Закрой. Все, молодец. Мы переходим к выборам чуть-чуть. Мы хотели, с Настей сегодня сами долго говорили об этом во время летучки, но хотим и вас угостить. Мы хотим понять, почему люди верят в момент разговора и как это отражается на выборном поведении. Так, смотрите. Значит, я у себя в Фейсбуке нашел этот видос. И, значит, я сегодня спрашиваю Настю, говорю, Настя, вот почему люди верят? В момент, когда человек врет, они верят. И я такой же. И я такой же, Настя.
Знаешь, почему я верю?
Да, я из вежливости верю. Значит, Вороненков, коммунист Вороненков, встречается в Нижегородской области с людьми. Коммунист Вороненков встречается с людьми. Да. Коммунист Вороненков, человек, который я думаю, с этими людьми, но он не доверит им на порог войти, не доверит им чистить свою...
При других обстоятельствах.
Не доверит им чистить свою обувь. Это весьма богатый господин. Весьма богатый господин.
Коммунист который... при этом.
Да. А? При этом коммунист. Ну, а вообще, коммунисты за вход в список, наверное, как-то он содействует, мне кажется. Нет? Я сейчас говорю о своей догадке. У меня есть догадка, что в любой партии берутся какие-то миллионеры, миллиардеры, которые оказывают посильное содействие.
Не, ну идеи Маркса и Энгельса ему близки и так далее.
Маркс и Энгельс абсолютно ему близок, потому что, конечно, Ленин ездил на Роллс-Ройсе. И ко мне, подожди. Ленин ездил на Роллс-Ройсе.
Да.
И из этого следует, что и коммунисты должны ездить на Роллс-Ройсах. Конечно, потому что это идея...
Поддерживает традицию.
Да знаешь, почему Ленин ездил на Роллс-Ройсе?
Других машин не было.
Других машин не было. Понимаешь, что он взял из царского гаража. Царский гараж достался Ленину. Ну, пойми это. Нет, ну, послушай меня. Это серьезная тема. Значит, царский гараж достался Ленину. Ленин говорит, ну, что мне делать теперь? Сжечь эти машины, что ли?
Глупо.
Ну, глупо. Но они же есть, есть. Они надлежащим образом обслуживаются,
они
да.
Они был каршир, они же не, он же не только один ездил. Там же другие, наверное, пользовались.
Дзержинский тоже. Нет, да. У Ленина конкретно был Роллс-Ройс. Из царского гаража. Ровно по-хозяйски он не знал, что с ним делать. Говорит, ну давайте ездить на нем, боже мой. А что я должен с ним делать?
Давайте
что
оставим его себе.
А? Что делать? Ну а что, превратить в дискотеку? Ну вот, понятно, да? Значит, Вороненков, наверное, так же. Где-то, так сказать, там оставшиеся от всяких убитых людей. А может, он их покупал, я не знаю. Слушайте, послушайте выступление, просто мне интересно. Мы сегодня слушали с Настей. Послушайте выступление, пожалуйста.
Он фонтаны строит за 600 миллионов рублей. Чечня.
Это фонтаны строят за 600 миллионов рублей. Это Кадыров. Вороненков ждет приезда, я думаю, из Гудермеса господ с пистолетами.
С фонтанами,
нет. С фонтанами. Значит, Вороненков, коммунист Вороненков, рассказывает с ненавистью о Кадырове. Послушайте, пожалуйста, это.
Посмотрите, что Кадыров в Чечне делает. Он фонтаны строит за 600 миллионов рублей. Чечня в год получает миллиард долларов межбюджетных трансфертов. Знаете, сколько получает Нижегородская область? Ноль. Почему?
Это не совсем правда. Это не совсем правда. Нижегородская область получает не 60, конечно, миллиардов трансфертов и не 10 миллиардов трансфертов. Меньше, но получает. Значит, дальше.
Он выходит на площадь, выводит 500 тысяч людей. У них явка в Чечне на выборы, знаете сколько? 100%. В Ингушетии 99%. В Дагестане 99%. А Нижегородская область 30-40%. Власть, знаете, как относится? Если люди не ходят на выборы, а это единственный способ смены власти легитимно, значит, их все устраивает. От Нижегородской области...
На самом деле, Вороненков здесь... сам себе противоречит. Дело в том, что коммунисты опираются на престарелую аудиторию, паркинсон аудиторию.
Угу.
Значит, и вот эта паркинсон аудитория, она ходит на выборы. Поэтому Вороненкову не надо будить лихо. Вороненков, если он позовет молодежь сходить, то молодежь, конечно, скорее всего, его пробросит.
Может.
Может. Поэтому он должен к паркинсонной аудитории обращаться наоборот. Скажет, что в день выборов, пожалуйста, свяжите своих внуков, там, свяжите изолентой, привинтите их куда-то к кроватям, к креслам. И никуда не
пускайте. Включите им компьютер.
Да, никуда не пускайте.
Депутаты
да.
Государственные.
Здесь еще сейчас смешное будет.
Депутаты от «Единой России», которых избрала власть, они сидят тихо и молчат.
Сейчас будет про изнасилование в Чечне. Мне тоже понравилось. Все время кроет Чечню. Сейчас, секундочку.
Марат Сафин ничего не понимает. Его не интересует.
Марат Сафин ничего не понимает.
Воротынского района. Понимаете, Спасского. Его интересует в теннис поиграть. Чечня сейчас получает 340 миллиардов на создание туристической рекреационной зоны.
Это, по-моему, на 25 лет. 340 миллиардов на 25 лет, которые никто никогда не получит, и то Северный Кавказ.
Я говорю, родные, вы что, идиотами нас считаете? Кто туда поедет, в эту туристическую зону? Какой баран поедет? Женщина ее изнасилует.
Женщина изнасилует. Вот это хорошо. Все-таки я честное слово, хочу, чтобы к Вороненкову подъехали джигиты насчет изнасилования. Если женщина поедет в Чечню, ее обязательно изнасилуют, полагает депутат Вороненков.
А если это не женщина, то это баран.
А?
Опять же,
да. Сказанное прошу считать доносом. Да.
Да.
Я лично. Сказанное.
Я даже боюсь.
Сказанное прошу считать доносом. Джигиты.
Вороненко использует Чечню как прием.
А, это прием. Это некая внутренняя Чечня. Некая внутренняя Чечня. Секунду. Кто поэт? Еще раз.
Понимаете, Спасского. Его интересует в теннис поиграть. Чечня сейчас получает 340 миллиардов на создание туристической рекреационной зоны. Я говорю, родные, вы что, идиотами нас считаете? Кто туда поедет, в эту туристическую зону? Какой баран поедет? Женщина ее изнасилует. Мужика там вообще украдут в рабство, куда-нибудь бросят в Зиндан. Я участвовал там в первой чеченской кампании. В 95-м году. Допустим, глава района здесь. Он пойдет сейчас, заявит, что я говорю. Раз, два, три. На четвертый раз. Да мы его вообще не увидим.
Ладно, вообще, меня интересует, что не только его отношения с Чечней, где он считает, что женщину моментально изнасилует, а мужика мгновенно бросит в Зиндан, значит, и так далее.
Я боюсь, отдыхающих он... будут красть в рабство, да?
Которые будут на курортах. Вороненков придется примерно на минуту, сейчас видос в Инстаграме, минута, Вороненков, придется на минуту писать извинения. Что вы имели в виду, не это, Вороненков, придется.
А Дагестан, Сазюня, вообще не Чечню.
Ой, придется, либо Роллс-Ройс придется отдать. Вороненков, придется отдать Роллс-Ройс. Но если нет, придется купить.
Если возьмут.
Придется
отдать фонтан.
Слушайте, если есть, а если нет, придется купить и отдать Роллс-Ройс. Мне кажется, в виде это самое. А?
Репарация.
Вот Геворг пишет, Геворг, он будет с баранами траву есть в горах. Геворг.
Да.
Мне интересно другое. Мне интересно влияние на выборах вот такого личного контакта. Я тебе доверюсь. Вот они сидят в деревне. Деревня называется, если я не ошибаюсь, Подмухосранск. Какой-то деревня. Ну, я в хорошем смысле. Я же не ругаюсь, ты знаешь. Ну, как-то сказать, она называется как-то деревня. Она называется деревня номер 128, неважно.
Белое свинорье.
Белое свинорье.
Нет, есть черное свинорье, я не буду говорить, это же реально.
Смысл что? Вот он им полощет мозги. Он врет. Там врет, реально врет. Он говорит, что он служил в Афганистане. Там, ну, я не буду просто всю речь включать.
Да.
Значит, он не мог служить в Афганистане по простой причине, что генерал Громов вывел войска до того момента, как Вороненкову сделалось 18 лет. То есть он служил в Афганистане, может быть, я не знаю, в каком возрасте, но он не мог этого делать. Если он сын полка, ну, может быть, но вряд ли. Ну вот, он врет и врет, и все. Но людям это по кайфу, потому что сам ажник из Москвы, ажник-депутат, пришел к ним в колхоз, понимаешь, о чем я говорю? Но Настя говорит, они под обаянием, пока он говорит. Потом они пойдут и
нет,
будут
плевать. Придет следующий и скажет, а к нам в область поступили такие-то деньги, было построено столько-то километров
все
дорог.
Все начнут ухать-ахать.
И все будут говорить, а ведь и правда.
Можно я вернусь к разговору о женщинах, которые мы вели полчаса назад.
Да.
Избиратель – женщина. Даже если это мужчина. Потому что избиратель – это масса. Избирательная масса. Люди все-таки не индивидуально. Люди воспаляются и каким-то образом множат, мультиплицируют идеи в массах. Избиратель – женщина. Женщина, потому что она полна смутных надежд, смутных ожиданий, смутных неуверенностей. Понимаешь? И мужчина полон четких уверенностей. Да, потому что да, мужчина полон четких уверенностей.
А в нашем случае есть ли какая-то неуверенность? Мне кажется, всем все понятно.
У аудитории?
Все как на
клоунов
смотрят на этих депутатов, которые распаляются, а ходят как в цирк на представление, просто посмотреть и по-настоящему
депутаты
верить.
Депутаты-клоуны.
Кандидаты, ну точно, мне кажется, да, никто, мне кажется, всерьез не может воспринимать.
Мне кажется, что в момент, когда он говорит, люди прутся от того, что ажник из самой Москвы, приехал депутат, ажник из самой государственной, туда ее в качель думы, и перед нами вот такой вот стоит, и вот такой вот все объясняет.
Не можно вопрос задать.
А где? Кто это был, Киркоров? Нет, это был не Киркоров, это был Вороненко. Ну, а какая разница? Какая разница, наконец? Но он же ходит вот так с Киркоровым знаком. Говорит, привет, друг Киркоров, говорит Вороненко. Понимаешь, о чем я говорю?
Может, такое.
Конечно, конечно. Из самой Москвы люди верят в этот момент. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Светлой памяти Михаил Васильевич Ломоносов однажды сказал, что лучший способ получения знаний человеком – это самообразование. Так вот, на сегодняшний день в России получается так, что вот те люди, которым приезжают Вороненковы и прочие подобные деятели, люди совершенно не озадачены накоплением знаний и, обустройством в своей голове аналитического аппарата.
А мне кажется, я позволю себе, мне кажется, что даже в Академии наук, если бы там, ну, при соответствующем Академии наук должна быть сельским сознанием такая, все равно дело не в уровне знаний. Люди впадают в какую-то вибрацию, унисонную вибрацию, в которой их вот подколбашивает всех вместе одинаково. И они, есть какое-то магическое чувство согласия, понимаете?
Тут, я думаю, понимаете, какая есть штука, Сергей? Есть такое понятие в философии, в науке, да, количественно-качественный переход.
Да.
И вот если бы вот эти крестьяне-селюки все-таки занимались тем, что забивали свою голову нужными знаниями, то когда-нибудь вот, произошел бы момент, вот настал, когда к ним приезжает вот этот Вороненков, и он говорит: товарищ, разворачивайся, до свидания, ты идиот. Но этого момента не наступает, потому что людям нечем сравнивать действительность и то, что говорит Вороненков.
Там есть одна тетка худощавая, такая простецкая, может, бухгалтерша какая-то местная. Она говорит: скажите, пожалуйста, а вот вы в другом районе, так сказать, там уже были депутатом, вы что сделали? И он говорит: да я что, вот, да что, и вот так, потом говорит, знаете что, он говорит: ну что, я себя хвалить буду? И говорит: ну ладно, на этот вопрос я не буду отвечать.
Есть крестьянская такая сермяжная правда, есть такие люди, самородки, единицы.
Нет, мне понравилось. Он говорит, а тетка встает, говорит: скажите, а вот что вы сделали в предыдущем, сказать? А он такой говорит: да что, я себя хвалить буду?
Вот,
да
он, вот говоря про вчерашнюю тему, вспоминаю, он по-пацански отмазался.
Абсолютно. Он говорит: зачем себя... Ну, как-то мне неудобно, говорит, себя хвалить.
Да это правда неловко. А? Хвалить себя.
Ну, неловко, конечно. Когда к тебе подходят, хвалят. Но зал должен быть должен был зашикать тетку. Ну, что ж ты так, Агафья Петровна, ну, что ж ты опозорила деревню-то нашу? Ну, что ж ты такая? Ну, как тебе не стыдно? И все такое. Ну, ладно, погнали дальше.
Подъем. В движении.
Шикарно. Сегодня пятница, мы не успеем. Скажи, пожалуйста, осталась еще победа, которую, ну, мы не обсудили. Победа.
Они им пожалели денег, чтобы доплатить за пересадку. Победа.
За 150 рублей, да. Ну, нет, да. Они бы не разрешили им. Вы знаете, да, быстро расскажу все. Быстро расскажу. Значит, в победе были два свободных места. И сидели отдельно там с трехлетним или с трехмесячным ребенком?
Месячным, там,
трехмесячным ребенком. Даже. С грудным ребенком сидела женщина, сел мужчина. В разных концах самолета. Победа.
Им
очень хотелось вместе. Они сели вместе, понятно, перешли. Тетка им приходит, это самая главная нянечка. Нянечка говорит: это 149 рублей стоит пересадка, но вы должны были это сделать чертовым на земле. До этого, в интернете. Это не вопрос, говорит, 149 рублей. Но, говорит, и так. Потом их сдали в ментовку. Когда они приземлились, их сдали в винтовку. Все против победы и так далее. Но, с другой стороны, технически, это услуга. Пересаживание вместе – это услуга. Черт. Ну, или я не понимаю, да?
Ну,
как-то странно. По-человечески странно себя повела победа. Но, с другой стороны, они говорят...
Это не наряд полиции подъехали, ну, самолет приземлился, там такая картина. Да.
Мы не успели это обсудить, потому что пятница, ребят, завтра бы обсудили, но завтра у нас нет выпуска. Ну, завтра, может быть, те, кто будет работать, завтра обсудит. Ладно, давайте про движение. Движение, вы знаете, что Выхино сегодня горело, метро Выхино, очень красиво. А, движение, наверное, надо забыть. Или это и было, ага. Значит, Выхино горело, поэтому все, что связано с Выхиным, кузьминками, текстильщиками, движения нет и не будет, понятно? Якиманка стоит вся в мертвую, Кремлевская набережная тоже. Там идет реконструкция, большой праздник реконструкции. Все остальное прекрасно. 3 балла. Секундочку, я посмотрю, где еще. А, на МКАДе. Проблем я не вижу, ну разве что придраться и сказать, что перед Химками внешний МКАД тошнит. Ну так, умеренно. И третье транспортное кольцо на 11 часов по циферблату отвратительно внутреннее. Да, Тверская, которая хваленая Тверская, и Садовое кольцо на подступах к Тверской стоит насмерть. Мы пойдем и проживем ее эту пятницу, 8 июля. Подъем!